Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами не то чтобы будем все время говорить о летающих автомобилях, но есть как бы интересная проекция вот этих всех историй на нашу с вами жизнь, на то, какой тесный мир, как много всякого взаимодействия тут происходит. Все расскажу, ничего не утаю. Все расскажу. Значит, я смотрю, что у нас тут происходит с нашими зрителями. Они тут вопросы пишут, да, задают. Ну, хорошо, давайте. Мне такое ощущение, что здесь как-то немножко подвисает, что ли, у нас, нет? Хорошо, поехали. Нас 41 человек пока что, я вижу. 41 человек, 9 лайков мы уже заработали. Ну-ка, сейчас я попробую со светом немножко. 9 лайков, ну хорошо. 9 это больше, чем 8, но меньше, чем 10. Хорошо подмечено. Значит, давайте расскажу, раз у нас тема автомобильная, давайте расскажу. Значит, дело в том, что неделю назад, дней 10 назад, мне Олеся, соседка наша, рассказывает, что вот там приходил там, значит, там Женя Духовный. А я, ну как уже вот 30 лет мы здесь, 32 года, я знаком с родителями Жени. То есть представьте себе, что там 30 лет назад я познакомился с его мамой и с отцом, а отец, он покойный ныне, Леонид Духовный, это такой киевский бард, он здесь такой большой КСПшник, его все знают, вот все люди, которые там авторской песней там занимаются, вот они знают, он написал, вот это вот там, а без подола Киев невозможен, вот это вот, там еще что-то у него есть такое из известных, ну, неважно, в общем, да, то есть, когда я познакомился с его родителями, ему было, может, там лет, не знаю, там 10, давно было дело, и вот он, значит, заглядывает там по каким-то делам, заглядывает к Олесе, она под впечатлением, потому что, значит, Женя ей там рассказывает, что он CEO в компании, которая делает летающие автомобили. И вот эти автомобили продаются по 300 тысяч долларов, будут продаваться по 300 тысяч долларов, и у них уже есть заявок там на 400 штук. И что они уже прошли там 11 раундов финансирования, и там, ну, в общем, такой вот наш такой стартап, там все дела. А тут, значит, вчера читаю в CNN, что вот эта организация федеральная, которая выдает лицензии там на летающие средства, выдала им, ну, такой approval, ну, временный такой, знаете, что-то мне кто-то звонит, что это такое, господи, что это? Алло. Алло. Yes. Yes. Yeah, I know I have an appointment. I'm not sure which date exactly it is. My wife knows.
No, well, I'm not calling from there. I'm calling from Dr.
Dobern's
office.
Dr. Dobern. Oh, okay.
Because we got a request from CVS to refill your metformin, and Dr. Yassassian didn't see the note saying that you had transferred to Dr. Greenfield, so he went ahead and filled that.
Yes.
Okay.
Okay. Understand. Thank you very much. Yes. Okay. We will take care of that. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Медицинские дела. Значит, не важно, так, важный звонок надо было взять. Значит, по поводу лекарств там всяких. К чему я рассказываю? И, значит, вот Олеся, значит, там она в эксайтменте, а тут, значит, CNN говорит, что им выдали такую, значит, лицензию на, ну, вот можно на выставке такое, знаете, не то, чтобы там по городам летать, ну, вот так пока. Для демонстрационных целей. И я думаю, ты смотри, как вот, понимаешь, и машинку я красивую повесил на заставочку там нашего этого стрима. И, Почему я, значит, вообще хотел вам про эту тему рассказать? Я думаю, может быть, надо с Женей. Там четыре фаундера, четыре основателя, они все четыре наши соотечественники. Я вот на самом деле вам даже страничку заготовил. Сейчас давайте я переключусь вот на нее. Вот она, эта страничка. Вот Алеф. Алеф – это буква в ивритском алфавите. Собственно, из иврита, вы знаете, первая письменность такая, первый алфавит такой на планете как бы числится вот, значит, в той местности, да, и алеф – это такая, как бы буква первого такого алфавита. И потом вот алфабет, да, алфабет, это как бы греческое алфавит, алфабет, значит. И вот как раз это буковки еврейского алфавита, значит, из иврита, там алеф, бет, там и так далее. И вот я не знаю, какой смысл там ребята вкладывали в название, почему алеф, но просто чтобы вы понимали, что алеф – это буква, первая буква алфавита из иврита. В иврите, вообще в иудаизме, там очень много смыслов всяких вот в буквах. И там можно целую лекцию, значит, там прочитать где-нибудь о том, что такое алеф. Ну вот есть компания, называется алеф. .aero, окей. Вот история компании. Вот они тут в 15-м году, значит, они там как-то, в общем, поболтали. Поболтали, поговорили. Вот четверка собралась. Вот слева это как раз Женя духовный. И вот там еще трое ребят. А вот имена идут, пожалуйста. Купа кафе в Пало-Альто. Они собрались. Знаем мы это кафе. Собирались там тоже. Все такое местное, знаете. Константин Кислый. Доктор Константин Кислый, Павел Маркин, Олег Петров и вот, значит, Джим. Ну, пусть будет Джим. Духовный. Значит, и вот, значит, такие четыре технических гения. И вот они там что-то такое по-своему делают. Со всеми этими делами. 18-й, 19-й, 22-й там и так далее. Просто захотите посмотреть. Просто наши ребята. Почему, возвращаясь, значит, почему я хотел на эту тему поговорить? Мне посоветовал один человек, он говорит: Михаил, а чего бы вам не сделать видео про Кремниевую долину? Вот делал там Вдудь. Ну, какой-то там Вдудь откуда-то приехал, а вот вы же там живете, вот вы бы сделали фильм про Кремниевую долину. Я подумал, ну, надо тогда внимательно посмотреть хотя бы, что там Вдудь сделал, потому что я так мельком видел кусочки, фрагменты, но не целиком. Пошел смотреть целиком. Смотрел. И я слышал много всякой критики на фильм, значит, Вдудя. Ну, например, вот там говорят, почему он ни одной женщины не показал. Там 6 человек разных там инноваторов, ни одной женщины. Много же женщин тут. Ну, почему-то вот женщин. Ну, хорошо, ну, не хотел он женщин там, в конце концов. Я увидел, чего он там категорически поставил в игнор. То есть полностью вот эта часть Кремниевой долины, скажем так, Кремниевой долины, говорящей по-русски, да, в частности, эта часть там отсутствует полностью, полностью. Там нет ни одного иммигранта. Точнее, один там есть, профессор из Стэнфорда, там, который, ну так, рассказывает... Так, немножечко рассказывает про долину, комментирует и так далее. Но он не инноватор, он просто человек, который знает как бы историю там и так далее. Вот, все остальные герои, вот эти 6 человек героев, они все, ну, как бы сказать, такие, как это сказать, ну, лимитчики такие, да. То есть вот он там приехал, а дальше он не знает, то ли ему уехать, то ли оставаться, то ли там чего-то, вот и как-то, в общем-то. Один из них более-менее иммигрант, который в Гугле вот работает и там YouTube делал для мобильных устройств. Вот. Но он из них единственный, у кого есть дом, как-то он тут корни пустил там и так далее. То есть он приехал сначала по работе, но он уже вот, он уже тут, он уже фактически иммигрант. Вот. Все остальные, они такие варяги. И если вы посмотрите на как бы русскоязычную Кремниевую долину, тут есть такие монстры, мать честная, я уже не говорю там про Брина с Гуглом, да, и там и WhatsApp, я не помню, как парня зовут, его маленьким привезли из Киева, я извиняюсь, я не помню его фамилию, тут люди стояли у истоков очень многих компаний, наши соотечественники. Тут есть женщина, вот она последний раз там стартап продала, не первый, там за 3 с лишним миллиарда. Это масштабы, это размах, который недоступен всем вместе 6 героям. Понимаете, тут есть тьма тьмущая народу, каждый из которых, вот как бык овцу, покрывает совокупность всех героев, значит, вот, фильма «Дудя». То есть он полностью проигнорировал иммиграцию. Я не хочу связывать, так сказать, это как бы с еврейской линией, хотя, в общем, эта связь, она очень сильно просматривается. Вот, ну, неважно. Значит, и вот мы видим вот эту компанию с летающими этими дронами, и вот ребята, значит, там они в эмиграции живут, и я извиняюсь, евреи, блин, да, вот, ну, да, надо, наверное, как-то извиниться, что ли, я не знаю. Вот, эти люди не попадают в фильмы «Дудя», там совершенно другие герои, вот, а я как бы вот вам показываю фрагмент своего не сделанного, но так, я думаю там о фильме, который надо было бы сделать. Вот это герои. Если делать фильм на русском языке про Кремниевую долину, вот про этих ребятишек надо делать. Понимаете? Ну, еще раз, мое такое впечатление. Вот я был как-то, так сказать, в восторге от этого всего. И подумал, их ты как круто, понимаешь, получилось. И подумал, надо вам рассказать. Вот мы с этого начнем. Тем более, что вчера была публикация в CNN, было сообщение о том, что вот им дали там эту временную, ну, вот эту вот ограниченную лицензию и так далее. Вообще говоря, сейчас большое движение в этом направлении, но машина Алиф, она и по дороге идет, и так летает. Понимаете, она еще может идти по дороге. Она не быстро идет по дороге. У них еще нет разрешения, кстати, от вот этой дорожно-патрульной службы, то есть, которая дорогами занимается, чтобы по дорогам ехать, потому что она разгоняется там не сильно, типа там 25 миль. Она не очень быстро идет по дороге. То есть, идея такая, что если надо быстро, то должен полететь. И на одной зарядке они там типа там 100 с небольшим километров летят на одной зарядке. Ну, работают над этим там. Короче, кому интересно конкретно про машину-самолет, вы там посмотрите, почитайте. Я думаю, что, может быть, мы действительно Евгения там позовем. По местной, так сказать, линии, по блату попробуем постучаться. Может быть, вам интересно будет. Ну, хорошо. Значит, движемся к вашим вопросам. Так, такая затравка у нас. Как вы относитесь к drag queen reading в детских библиотеках? У нас они постоянно проходят. Толерантность толерантностью, но не too much ли это? Я вам скажу такую вещь. Мы, как люди, так сказать, с советским прошлым, мы говорим, если нам что-то не нравится, надо бы его запретить. Как бы мы привыкли так. Вот надо запрещать. Но вот вы можете пойти в книжный магазин, там лежит там Mein Kampf Гитлера. Ну, просто лежит, вот там, не хочешь, не читай. А хочешь, почитай. Понимаете? То есть вопрос в чем? У вас есть выбор, да? Ну, допустим, вы хотите почитать что-то. Ну, почитайте. Не хотите, не читайте. Это же вы свой выбор делаете, понимаете? Это же вы своего ребенка куда-то в детскую библиотеку должны отвезти, чтобы он там вообще вот с этим... Я, например, не уверен, что мои внучки, вот у нас одной там вот скоро 9, а другой 16. Я не уверен, что они вообще в какую-то библиотеку ходят. Я уж не говорю там про какие-то там мероприятия и так далее. Вот. Ей-богу, ну. Пусть как бы в той мере, в какой люди законов не нарушают, пусть делают, что хотят. Ну вот честно, меня совершенно не волнует. Если моему ребенку начинают насильно что-то навязывать, а я против там и так далее, я начинаю тогда думать что-то не то. Если это, как, ты можешь ходить и можешь не ходить, ну не ходи. Не возникало желания испытать беспилотное такси в Сан-Франциско, которое Google запустил. Как говорила моя бабушка, люблю моряцкую жизнь, но воды боюсь. Понимаете? Зачем? Добрый день, хорошего стрима. Спасибочки. Вечер добрый. Это типа по-украински. Вечер добрый. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. А разве люди, которые имели гражданство СССР, автоматически не получали паспорта тех государств, в которых жили на момент распада Союза? Или вы отказывались потом от гражданства? Если вас интересует лично мой путь, то я уезжал из СССР, который еще никуда не развалился. И у меня, соответственно, был паспорт СССР. Значит, соответственно, автоматически мне от Российской Федерации никакого паспорта не было положено. То есть я должен был бы за ним обратиться. Причем интересно было то, что в 90-е, какое-то время, какую-то часть 90-х, не давали паспорта. То есть это нужно было год прожить. В общем, я не помню сейчас точно, какие были законодательные ограничения. Но я не мог, например, пойти, если бы захотел, в консульство США, России в Сан-Франциско и получить паспорт российский. По факту того, что я родился в Москве. Нет, я не мог. Потом что-то там они в Думе помудрили и сказали, что, пожалуйста, можно. Сейчас российский паспорт раздают как бесплатный Коран там на улицах где-нибудь, Торонто. Знаете, идешь мимо, тебе его суют. Вот. Как-то он превратился ни во что. А было время, когда не давали, захочешь, не давали. Так что, то есть я теоретически сейчас могу обратиться, но мне не положено вот так просто вот автоматически чего-нибудь получать. Нет, нет, я должен обращаться. И я не отказывался от гражданства Российской Федерации, я не отказывался от гражданства СССР. То есть гражданство СССР само умерло вместе с СССР, а гражданство Российской Федерации у меня никогда не было. Поэтому я никогда ни от чего такого не отказывался. Еще брали $500 за отказ. Знаете, у нас вот там поехала девушка, я не помню, какой там год был, 98-й там, поехала в Питер, и ей на границе говорят, почему въезжаете по американскому паспорту? Говорит, вы должны въезжать там по российскому. Она говорит, ну я не хочу. Они говорят, тогда $500 платите за отказ от российского гражданства. И она там в аэропорту заплатила $500 за отказ. Представляете? Вы читаете какие-нибудь русскоязычные форумы типа «Привет»? Ну, нет. Безусловно, было время, лет, сколько уж там прошло, 25. Лет 25, 24, 23, ну, там, конец 90-х. Я очень активно участвовал вот на этом форуме «Привет». Форум «Привет» в те годы был первым и почти единственным таким большим форумом на русском языке. Но он такой иммиграционно, с одной стороны, такой иммиграционный, с другой стороны, такой все больше по рабочим визам и так далее, так далее. Да, я был там, может быть, там в пятерке, в десятке таких наиболее информированных людей этого форума, потому что там новички в основном, а я все-таки уже к того времени тут был лет 10, и бизнес, и школа, и в IT работал, там еще что-то, и там, ну, короче, то есть много чего знал, там недвижимость покупал, продавал, там ремонты делал. Поэтому, то есть, был востребован. Был востребован. Да. Ну, а потом появилось так много форумов, и «Привет» не удержался на той высоте, на которой он был. То есть, как-то так. То есть, он мог бы оставаться суперфорумом, но хозяин «Привета», он как-то ревновал. К тому, что ребята уходили, создавали свои форумы, и он их как-то так банил, чтобы они больше не ходили. Ну, в общем, как-то вот он не вышел на уровень такого крышевателя там всех форумов. А так вот и остался с этим приветом. Я не знаю, наверное, я не знаю, чего там. Это очень давно было, это уже 20 с лишним лет прошло. А читаю ли я какие-нибудь русскоязычные форумы? Нет, нет. Скучно как-то, мало информации. Кроме того, я вам скажу такую вещь, что на форумах, в чатах каких-то таких вот, если только это что-то не очень специальное, 95% людей, которые что-то пишут, это люди, которых нужно было бы забанить. Вот, чтобы осталась какая-то, может быть, полезная информация и чтобы это были не уроды, а просто приличные люди, интеллигентные там и так далее. Вот 95% забанить, тогда можно будет действительно читать, обмениваться и так далее. Это помойки. Просто помойки настоящие. Или они должны быть очень жестко модерируемыми, тогда там не будет массовости. Тогда это будет такой относительный между собойчик такой вот. Тогда можно, да. Жил в Украине, смотрел регулярно ваши стримы. Время подходило для просмотра. Сейчас в Канаде. Вот только коммент могу написать и дальше работать. А вы работаете, потом в записи поглядите. Работать неплохо. Неплохо, это как бы, я бы сказал, облагораживает. Тем более за деньги. Лицензия пилота нужна или обычные права? Вот не знаю. Я не думаю, что обычных прав будет достаточно. Все-таки это вещь такая повышенной опасности. И для, я думаю, что не только для других людей, но и для самого пилота, как бы вот этого. Поэтому я не думаю, что достаточно простой лицензии, чтобы летать по воздуху. Автомобильные лицензии. Добрый день, дядь Миша. Здравствуйте. Миша говорит с роботом. А я и с роботом могу. Почему? Если интеллигентный, знаете, там, искусственный интеллект, можно поговорить. Первый алфавит был у финикийцев. Ну, там на местности все. Безусловно, они связаны, я согласен. Да, они связаны. Но это прямо вот в это вот место. Вот если там посмотреть на карту, вот то, что, скажем, можно назвать, было бы Палестиной. Вот на этом пятачке все это возникало. Да. Хорошего из этих мест пошло, так скажем, да. Хорошего стрима. Буква Алеф, я боюсь соврать, да, по-моему, даже у египтян там какой-то прототип был с этим связанный. Поэтому, конечно, оно не родилось там из воздуха. Хорошего стрима, Михаил Петрович. Привет из Пензы. А сейчас в гостях в Самаре. Ты смотри, друзья, где только эти пензенцы не бывают. Вот в Самаре. Алиф – это фарси. О, оказывается, видите как, фарси. Где только нет буквы А, там, да, или Алфа. Алиф и в арабском тоже первая. Ну, конечно, конечно. Но первая такая была у финикийцев. Дай им Бог здоровья всем там вместе. Приветствую. Давно не смотрел ваш стрим. Отличная атмосфера у вас тут. Расскажите про ваш опыт с нутрициологом. Вроде девушка из Прибалтики. Вы говорили, как все прошло, какие результаты. Ну, я пока не то, что девушка так, в общем, тоже уже, я думаю, наших лет примерно. Вот, она из Латвии. Где-то в небольшом городке живет. Я не знаю название, но какой-то небольшой городок. Она говорит, что там пешком проходится по кварталу, и там все магазины вот в этом квартале. Там удобно. Ну, вчера как раз мы разговаривали о том, как... что у нас много времени уходит на покупки, что надо сесть в машину, и надо объехать 3-4 магазина. И Евгения зовут, значит, чай, и она говорит, ой, а у нас, говорит, вот там в Риге, например, есть большие такие магазины, вот заходишь в один большой магазин, и все, что надо, можно взять в одном магазине. Мы говорим, ну нет, у нас так не получается. Не знаю. Так, как все прошло? Ну как, оно пока идет. Вот 3 месяца мы уже в этом деле. Я за 3 месяца потерял... Сейчас скажу. У меня был 91,5, а сейчас примерно... Ну пусть будет 83. Там чуть меньше было. Последний раз был там 82,8. Ну пусть будет 83. Значит, это 8,5 килограмм. Но еще раз, я не... Это самое, я не стремлюсь особенно к понижению веса, хотя, конечно, от меня уже мало что осталось. И если, скажем, там год назад я ходил в штанах там 38 размера, полгода назад, значит, я там перешел на 34 уже, а сейчас мне надо, наверное, 32. Света говорит, что у меня где-то есть там пара штанов 32 размера, что с меня все штаны падают. Вот. Ну, держимся. Ян Кум, основатель WhatsApp. Кум. Ну, нехай будет Кум. Вот. Значит, Будди. Кремлевский пропагандист. Видимо, вдуть. Окей. Под прикрытием. Его финансирует Кремль. Ну, я так смотрю, что он как бы малька в конфликте с Кремлем-то, нет? Да, ну неважно. Картинка дергается. Сори. Что вкусное? В кружке пьете? Компот, квас? Ой, я вас умоляю, это чаек. Это же просто чай. Вот пакетик тут вот даже торчит, я не вынимал. Вот. Чаек, просто водичку. Мы видели презентацию Алифа прошлой осенью. Отличный проект. Замечательно. Правда, что американцы не понимают концепцию горячего чая. Якобы, что если в кафе спросить hot tea, то на тебя посмотрят как на идиота. Не слушайте идиотов. Американцы очень хорошо понимают концепцию горячего чая. Значит, они, когда вы спрашиваете hot tea, они вам дадут пакетик чая, а иногда такую коробочку дадут, чтобы вы могли выбрать. Или вы должны сказать, какой. Вот, вам дадут кружку, положат туда этот чай насухо и скажут, вон там кипяток, налей себе сколько надо. Вот вы пойдете наливать. Но если это в каком-то заведении, типа кафе, да, то там кипяток вам принесут. И вы сами себе будете наливать кипяток. Они не ходят с кипятком, не разносят, а так вот скажут, пожалуйста. Но, как правило, это вот именно на уровне того, что вы должны сказать, какой чай, или выбрать из коробочки, и вам его положат в чашку, а дальше уже кипяточком вы дольете. Абсолютно в любом месте все хорошо понимают концепцию hot tea. То есть не то слово. Просто вы с какими-то козлами разговаривать не надо. Не слушайте. В следующий раз просто обойдите этих людей и все. Так много идиотов, знаете, всех слушать. Знаете, как это, когда я маленький был, была такая присказка, не знаю, как сейчас говорить, всем давать, сломается кровать, понимаете? Вот так всех слушать ушей не хватит. Да. Какой алкоголь вы предпочитали, живя в СССР? О-хо-хо-хо! Как вам коньяки Плиска и Белый Аист? Ну, Плиска это болгарский был коньячок. Хороший. Но, понимаете, когда мы жили в СССР, выбора-то не было ведь никакого. То есть, не то, что вот заходишь, там 10 сортов или там 20 сортов коньяка, и, значит, вот выбираешь, какой есть. Какой коньяк был, я вам скажу. Коньяк был грузинский, армянский, дагестанский, азербайджанский. Вот эти были. Но коньяк вообще был очень дорогой штукой. Очень дорогой. Когда я еще в школе учился, я вам скажу, вот в 8 классе мы с историческим кружком, а это был 1970 год, это столетие со дня рождения Ленина. Отмечали там со всех сторон, там очень много было шуток по этому поводу. Там, типа, знаете, все трудовые коллективы, какие-то подарки к дню рождения Ильича. Значит, и вот было много анекдотов на эту тему, как вот там Московская мебельная фабрика выпустила трехместную кровать «Ленин с нами». Или, допустим, там парфюмерная фабрика выпустила одеколон «Дух Ильича». Или там Московский там второй часовой завод выпустил часы с кукушкой, но вместо кукушки каждый час выезжает Ленин на броневике с вытянутой рукой и говорит «ку-ку, ку-ку, ку-ку». В общем, было очень много юмора по этому поводу. Но у нас были каникулы весенние. И учительница наша по истории, я был в историческом кружке, по-моему, седьмой класс, да. Учительница нас повезла в Ульяновск. Она сама была из Ульяновска, Симбирск нынешний и прошлый. Значит, она была оттуда, а муж у нее учился в академии бронетанковых войск Малиновского, прямо рядом с нашей школой, через дорогу. И там многие учителя были женами вот этих офицеров. И вот она нас повезла, значит, в Ульяновск. Там человек 10-15 у нас был этот кружок, ну там неважно. Но она в Ульяновске увидела коньяк. Тогда еще был дешевый коньяк. Водка стоила 2,67 бутылка, 2,67, а коньяк стоил 4,12. Коньяка вообще не было. То есть, скажем, в Москве коньяк невозможно было купить, это было очень дешево. 4,12 было очень дешево. И она увидела в Ульяновске, купила ящик сразу для мужа. Вот какие женщины были в СССР, друзья. Купила для мужа ящик, и мы с мальчиком, мы здоровенные были, два такие бугая, мы таскали этот ящик, везли его в поезде там и так далее. Так вот, возвращаясь к коньяку. не было коньяка особо. Вот когда я уже постарше был, ну, тоже он не на каждом углу, но можно было купить вот такой азербайджанский, там, армянский. Были какие-то бренды, но достаточно дорогие. Вот на Горького был магазин «Арарат», что ли он назывался, я сейчас не помню. Вот армянский был магазин. И вот там были коньяки, но дорого. А Плиска был дешевенький коньячок. Белый Аист тоже был дешевенький, купить его было невозможно. Только по случаю, какая-то оказия нужна была. Это был совершенно замечательный, очень хороший коньяк. И именно поэтому его потом стали подделывать, когда вот эти вот новые времена начались. Приехал к нам приятель из Москвы, а я как раз пошел в русский магазин и купил там этого белого аиста. И он как увидел его, он прямо аж затрясся от ужаса, что это все фейково. Я говорю, как, да ты что, Америка? Он говорит, ой-ой-ой, говорит, у нас, говорит, по этой части большие проблемы. Значит, какой алкоголь? Ну, во-первых, беленькая, так сказать, водочка была очень нормальная. Не было тоже большого выбора, но водочка была ничего. Вина, ну, вообще дрянь такую люди пили. Портвейны какие-то, вермуты. Дрянь, настоящая дрянь. Как только хорошее вино, купить было невозможно. Ну, то есть, это опять это должно быть где-то при случае, как-то, что-то. Значит, я что приноровился делать... Я вам скажу, на ВДНХ СССР, на ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, кто не знает, значит, там был павильон, назывался «Садоводство». В павильоне «Садоводство» там был такой, ну, как бы сказать, раздел по виноделию. И там был дегустационный зал на втором этаже. Дегустационный зал, и там проходили месячники разных вин. Месячник. Вот в течение месяца. Месячник азербайджанских вин, месячник российских вин, месячник молдавских вин, месячник узбекских вин там, и так далее. И ты звонишь заранее, и там, ну, можно было позвонить и спросить, ребята, что у вас там сегодня, какой месячник там, что есть. И там идет дегустация. Значит, дегустация состоит в том, что там, по-моему, я не помню, 10 или 8 разных вин, 2 рубля платишь. Там идет лекция такая, ну, тур такой, да, значит, очень интересно, кстати, рассказывать, изумительные рассказы, там, знающие люди, вот все такое рассказывают, и по чуть-чуть там наперсточками такими, значит, ты пробуешь, дегустируешь на эти 2 рубля, а на выходе, вот самое главное, каждого вина, которое там было сегодня до дегустации, каждого вина можно купить 2 бутылки, если хочешь. Поэтому, если нужны были какие-то вина, то ты просто ждешь там месячник какой-нибудь, вот там каких-то там правильных вин. Российский вин изумительный был месячник, потому что там много было крымских вин. Вот. Потом, по-моему, крымские вина, по-моему, они шли в российский, а может в украинский, я не помню сейчас, честно, я боюсь соврать. Но, во всяком случае, российские вина были там с Кавказа, с Северного, тогда были очень хорошие, грузинские. Вот я помню, покупал «Черные глаза». Я уже не помню, какой там республике это все было. Я боюсь, я не хочу говорить не точно, не помню. Во всяком случае, вот это было такое. Кроме того, был такой магазин, были магазины из стран Содружества. Польский, югославский был, там, по-моему, даже несколько было. Был венгерский магазин «Балатон». Это недалеко от метро «Университет», если так, там на автобусе остановочки 3-4 отъехать. Был магазин «Балатон» венгерский. Там был продовольственный отдел и был такой, ну как сказать, галантерейный, я бы сказал. Там шарфики, бумажнички, галстуки, такого плана. Все очень мило, но вина. Вот там, например, можно было купить, всегда было, десертное и сухое... Такайская, например. Всегда. То есть, вы как не придешь. Там были еще какие-то вины, и вы их не знаете. Ну, то есть, их много. Вот. Но, ну, вот, например, так. То есть, люди изгалялись как могли. И я вам хочу сказать, вот, если сегодня зайти там в какой-нибудь там Safeway, там, ну, условно, продмаг большой, универсам, и взять там абсолютно любую бутылку, просто не глядя с полки, взять бутылку, и иметь такую бутылку, это было хорошим поводом собрать друзей, Понимаете, они все собирались, и вот какая-то экзотическая бутылка, никто такого не видел. Понимаете, это не то, что там портвейн, там три семерки дикие совершенно, или там какой-нибудь, я не знаю, что там еще бывало. Вот, портвейн такой был, Кавказ назывался, страшный совершенно. Ну, не хочу вас пугать. Вот, так вот, к чему я рассказываю, что это был такой целый мир, знаете, радостный. Достал бутылочку, там, людей позвал. Хорошо. Если в ближайшее время запустят летающие машины в серийное производство, приобретете себе? Я не думаю, что это транспорт, который пойдет в серийное производство не то что в ближайшее время, а даже, вот, скажем, в отдаленной перспективе. Это, безусловно, такое направление перспективное, поэтому там много стартапов, поэтому там очень много разной конкуренции. Там уже будет здорово, сколько народу. Но так, чтобы вот себе, я как-то не стремлюсь пока. Что будет с Пригожиным? Он может повторить мятеж? Он, в общем-то, ведь не пытался там мятеж какой-то делать против Путина. То есть он как бы под знаменем Путина пытался избавиться от, так сказать, коррумпированных элементов, которые на самом деле просто пытались у него отжать какие-то бабки. Да? То есть хотели на себя денежные потоки перекрутить. Вот, собственно, и все. То есть он на роль Путина никак не претендовал даже, у него и мысли не было. Сложилось такое впечатление, я думаю, что многие из его там этих пацанов, которые так успешно двигались, они, значит, почувствовали, что вот сейчас там вообще что-то такое произойдет. Но в целом он сам таких, у него таких амбиций не было. Вообще такое театральное, какое-то кукольное все это произошло. Клоунада такая. Но я думаю, что не в нем теперь дело. Дело в том, что есть люди покруче Пригожина, намного круче Пригожина, с гораздо большими возможностями, понимаете. Поэтому я думаю, что основная угроза Путину исходит не от Пригожина, а вот от тех остальных. На каких сайтах можно проверить лицензию адвокатов каждого штата и миграционного адвоката? American Bar Association много сейчас темных. Нет, адвокат, особенно иммиграционный, не может быть темным. То есть, безусловно, вы можете пойти и там его поискать. Вот, и American Bar Association, в частности. Да. Да, даже не вопрос. То есть темные это те, у которых ничего нет. Всякий адвокат, вы когда на его сайт заходите, там у вас будет написано все его эти координаты и так далее, и так далее. Как же? Они, первое, что они пишут, и что они легитимные, вот показывают, и ссылочку дадут. Вас или ваших знакомых когда-нибудь пытались вербовать спецслужбы? Это вы про СССР или про Америку? Меня лично никто никогда и нигде не пытался вербовать. У меня был приятель, мы с ним познакомились в институте связи. Ну-ка, давайте я его попробую сейчас погуглить. Он известный человек. Григорий Данович. Григорий Данович. Он в Израиль уехал. Григорий Данович. Что, умер? А, нет, это другой. Подождите. Григорий Данович. Я уж испугался. Так. Григорий. Я неправильно проспел. Сейчас, я извиняюсь. Григорий Данович. Тут картинки какие-то. Нашего Гриши тут нет на этих картинках. Слушай, сколько... Нет, какие-то имиджи для Григория Ивановича. Почему Иванович? Ё-моё, Данович. Да-да. Данович. Учился с нами в институте связи. Потом... Он потом перевелся на физфак МГУ. Так. Анкета... Холокост, Survivor, диссидентская активность. Вот он, Григорий. Сейчас мы его найдем, я вам покажу сейчас. Так, давайте. Короче, вот этот самый Григорий, он был такой какой-то активист. Получилась такая история. Он что-то его там обижали. Он закончил потом физфак, работал там где-то по какой-то там части, я не помню. Его там как-то обижали. И он тогда стал диссидентом. И лет 10 просидел в отказе, но в итоге уехал. Данович Григорий, вот он, участник еврейского эмиграционного движения в 80-е годы в Московской области. Он где-то там был в Протвино, там, и в каком-то академгородке он там был в области. Ну, вообще он из Москвы сам. В 86-м подписал письмо к делегатам 22-го съезда КПСС о положении евреев в СССР. Я даже помню, что там было такое, я тогда слушал радио самые разные, вот было радио такое «Голос Израиля», и там говорили, что какую-то улицу в Тель-Авиве на один день переименовали в честь вот этого Григория. Вот Григорий Данович мне рассказывал, что когда он учился еще в Институте связи, вот к нему там что-то подкатывались, и чтобы он там что-то такое, вот, и... Вот единственный случай, когда я что-то такое слышал, но дело в том, что люди, которые как-то в этом деле участвуют так или иначе, или к ним обращались с этим, обычно они вам не скажут ничего такого, но сами подумайте, что же он будет вам рассказывать. Вот, поэтому надо бы его где-то разыскать. Он мне как-то написал, вы знаете, давно же, лет 20 назад, что-то мне там написал, а он в IT работал в израильском. И говорит, иногда бывает в Кремниевой долине. Я говорю, ну, конечно, заходи там. Но мы с тех пор с ним не виделись. У него был конфликт с матерью, которая считала, что он там попал в лапы сионистов. В общем, отказывала ему во всех этих выездных документах. Он из-за матери лишние 10 лет там просидел. Он женился на русской такой женщине, абсолютно такой славянской женщине, которая приняла иудаизм, прошла гиюр, они учили иврит, вот тут пока в Москве находились еще до поездки в Израиль. То есть такие люди совершенно очень-очень глубоко в это дело ушли. Вот, так что всяко бывало. Да, ну хорошо, возвращаемся так к нашим темам. Где у нас там? Да. Вербовать спецслужбы. В общем, с меня спецслужбам толка никакого. То есть, можно сказать, а он, наверное, и не расскажет, даже если было. Ну, наверное, но во всяком случае не было. Могу сказать, что не было, а вы уже верите как или не верите, как хотите. Жду не дождусь, пока будет свой недорогой летающий транспорт. Такую революцию можно сравнить с переходом автомобиля с парового двигателя на двигатель внутреннего сгорания. Я был в музее. У меня есть видео, кстати. У меня есть видео, как мы ходим со Светой там, в штате Индиана. Есть музей компании. Я забыл, у меня вылетает все время название. Американская автомобильная компания. Вот они грузовики поставляли по ленд-лизу. Я забыл. Ну, неважно, они в 60-е годы вышли из бизнеса, а когда-то делали кареты, а потом стали делать автомобили. Вот там полным-полно автомобилей начала 900-х, там 905-го, 3-го, они все с электрическими двигателями. Поэтому насчет парового я уж там не знаю, а насчет электрического... Студебекер, компания Студебекер. А ну-ка давайте я попробую сейчас у нас на канале сделать поиск на Студебекер. Студебекер. Выйдет что-нибудь? Нет. Может быть, 2К поставить? Студебекер, нет? Нет. Ну, а как же так? Музей. Может быть, на слово музей поискать? Друзья. Музей. Музей. Ищем. Сальвадора Дали, чешский Крумлов, музей компьютерной истории, серфинг Санта-Крус. О, Студебекер. А, он у меня по-английски написан. Давайте я вам покажу. Значит, вот смотрите. Это поиск. Я делал поиск на слово музей. а надо было делать поиск на слово Studebaker. Значит, видео 42:40, 36 минут. Вот. Тут их два, тут с перепостом, с музыкой, без музыки, я не знаю. Вот эти вот машины, они были с электрическими движками и могли развивать скорость там типа там 25-30 миль и в час, и ходили что-нибудь там на 60 миль пробега могли сделать. Посмотрите, что творится. Посмотрите, вот. Не, ну это лошадка тут ни при чем. Кареты они ранее. Нет, вот машина, пожалуйста. Вот это вот, вот такое вот. Поглядите. Так что какой там паровой двигатель? О чем вы, друзья? Значит, Studebaker музей. Хорошо. Посмотрели. Много у нас интересного вот есть сейчас на канале такого, что вы не видели. Так. Пошли дальше. В аэропорту $500 за отказ от гражданства. Это коррупция. Они взятку просили. Российское гражданство у нее от этого не аннулировалось. Нет, ну там какая-то специальная форма. Ну что вы такое говорите? Специальная форма. То есть это не то, что там ее развели как-то. Нет, это какой-то был процесс. Здравствуйте. Какой город США самый развитый и наиболее приближен к городам будущего? Понять не имею. Кроме Нью-Йорка, что в США наиболее напоминает густонаселенную Москву или все США это поля да частные домики? Ну, если вы про города большие говорите, есть много больших городов. Насчет напоминания Москвы, тут, понимаете как, американский город так устроен, что там есть даунтаун, и он похож на Москву, там, на центр Москвы больше. А есть просто вот люди живут, и там частный сектор может быть достаточно обширным. И в Нью-Йорке, например, там и в Сиэтле, и так далее. То есть, может быть, в Сан-Франциско. Да? Есть даунтаун, а есть частный сектор. Конечно, есть, если посмотреть на Нью-Йорк, он может быть ближе к Москве в том смысле, что там много таких многоэтажных жилых домов. Вот такие черемушки такие, да, как бы. Вот. Ну, Сан-Франциско тоже есть, но мало. Там где-нибудь в Сиэтле. Ну, тут есть понятие пригороды, знаете. И вот эти пригороды, они такие уже малоэтажные. Вот если даунтауны сравнивать... Москва может быть ближе к каким-то европейским городам, нежели к Америке. Хотя, конечно, такой старины, как, допустим, там, я не знаю, в Праге или там Барселоне, или там Риме, это в Москве нет. Но, ну, похоже, но я не знаю. Как-то у меня не было никогда интереса вот к этой теме, но надо подумать. Мне очень нравится ваша Светлана. Ну, что делать? Светлана одна. Вот, нравится многим. Вы пользуетесь санскрин? Ну, Светлана меня намажет, если, допустим, там на пляж мы идем, вот на Гавайях. Ну, конечно, она говорит, Миша, давай, а то обгоришь. Действительно, обгораешь только так, на раз. Вы еще заходите на форум «Говорим про»? Нет. Хороший был форум, полезный. Ассоциируется исключительно с вами. Я был уверен, что вы основатель. Нет, нет, я не основатель. Я активно подключился, но основателем я никогда не был. И я был модератором там в паре разделов. Я и сейчас чисто технически остаюсь модератором в разделе «Работа». Я могу зайти раз в месяц на 5 минут, но я перестал быть активным участником. То есть у меня так много общения за пределами форума, что я уже просто не выдерживаю. Были ли у вас знакомые евреи, которые таки поступили в МГУ или МФТИ? Значит, смотрите. Да, были, конечно. Значит, МФТИ в этом смысле было проще, потому что в МФТИ в наше время там было 4 экзамена технических. Я не говорю там про сочинения, я не говорю про средний балл аттестата, без этого. Там было 4 экзамена, 2 по математике, 2 по физике. с 4 экзаменов можно было набрать максимум 20 баллов. Они не сыпали. То есть можно было набрать, вот все, что ты в состоянии показать, ты мог показать. Поэтому, если ты набирал 18 баллов, еврей, не еврей, тебя принимали. Вот. Поэтому, да, я знал таких, конечно. Не то, что много, но были люди. В МГУ тоже по-всякому бывало. Ну, например, вот, допустим, вы медалист. Вот вы медалист. И вы идете, там, первый экзамен у вас какой-то, там, я не знаю, допустим, письменная математика. Вы получили 5. Ну, значит, вот вас приняли. А, еще, в МГУ было много ребят, было много евреев, там, скажем, которые были призерами Олимпиад. Точнее так, они были не призерами, они были в сборной СССР там, на математических олимпиадах. И вот их брали без экзаменов. Просто без экзаменов брали. Были медалисты, которые там получали 5 на одном экзамене. Были люди, которым нельзя было отказать. Ну, из таких, скажем, ну, как бывают люди, которым отказать нельзя. Ну, родителям там нельзя отказать. Там есть люди, которые попросили, значит, им нельзя отказать. Такие были. Я работал с женщиной, она сейчас в Израиле живет. У нее папа военный, вообще они бакинцы, но папа служил где-то на севере. И вот она выросла на севере. Значительную часть жизни прожила на севере. Она там была золотая медалистка. Приехала, поступила в МГУ на... Я, честно, не скажу, какой факультет, но она филолог с испанским языком. У нее испанский основной, а там какой-то еще там испанский, французский, испанский, английский. Я не знаю, какой это факультет. Она приехала, сдала на 5, там первый экзамен какой там был, ее приняли. То есть были люди, безусловно. Безусловно. Приветствую, дорогой Михаил. Постримила с вами совсем немного. Вынуждена выйти, так как нужно бежать в убежище. У нас тревога. Всем вам, всем всех благ. Давайте, Юля, там вы аккуратненько, да, то есть гораздо правильнее быть в убежище, да, чем, например, кричать, вот она я, или там рубашку на груди порвать, кричат, вот она я, стреляйте, суки, там, вот прямо сюда. Да, лучше в убежище, конечно. Приветствую, дорогой, да, это было. Расскажите, вы диверсифицируете свои сбережения. Как средний класс и истеблишмент сохраняют свои сбережения в США? Ну, я про средний класс не знаю, и про истеблишмент тоже не знаю. Поэтому как я могу про них знать? Я могу сказать, что люди разные. И выбор очень большой. И еще зависит от того, что кроме того, что вы имеете деньги, у вас есть разное отношение к рискам. Есть люди, которые как бы рисковые, есть люди, которые менее рисковые, есть люди вообще параноидально такие в безопасности хотят. От возраста это тоже зависит. Есть такой известный анекдот, как Рокфеллер с приятелем разговаривал, который тоже, ну, там, по финансовой части. И тот говорит, ты знаешь, спать не могу, говорит, вот, говорит, а что так? Говорит, вот там тут положил деньги, там положил деньги, там риски, там боюсь, в общем, спать не могу. Тот ему говорит, так ты понизь риски. В другое место положи. Он говорит, ну а на сколько понизить? Тот ему говорит, up to the sleeping point. Ну, то есть, чтобы спать можно было. И все. Это субъективно. Вам приходилось покупать в США вина молдавские фирмы Крикова. Я вообще-то в криковских подвалах, так сказать, прямо на месте, так сказать, бывал. Чего ж там. Так, что-то типа советское игристое, полусладкое или брют. Я вам скажу, что молдавских вин много здесь. Ну, это лицензию магазин должен иметь. Но если уже лицензия есть, там будет очень широкий выбор. Тут и грузинские вина. Вообще грузинские вина особняком стоят. Это совершенно особая история. Значит, и грузинские, и молдавские. И какие там еще бывают. Вот, значит, да, они очень популярны. Я, честно сказать, вот там, если стоит там какое-нибудь игристое, я на самом деле не смотрю, какого производства они там. Ну, там будет написано «советское игристое», я не знаю. Честно, я не стану смотреть, оно там, откуда оно пришло. Если нужно, я просто пошел, взял бутылочку. Но надо сказать, что я мало покупаю вина, если только вот грузинские, может быть, там глиняные бутылочки где-нибудь. Вот. Я очень мало покупаю вина, потому что в основном мне несут такое количество алкоголя, что если бы я это все выпил лично, то уже бы в лечебнице находился. Вот. Так что, ну, иногда там по чуть-чуть маленькую рюмочку, вот там чуть-чуть могу. А у Олеси день рождения в понедельник будет отмечаться. 34 года девочки. Значит, она отмечает день рождения в понедельник часов в 6. Значит, мы там соберемся. Если у меня уроков нет, я не знаю, надо посмотреть, что там. Вот. И к чему я это начал? Вина. Ну, не знаю, просто хотел. Вот день рождения. А завтра у нее 5 лет, как она в браке. Ну, последний раз, во всяком случае. Так она как бы рекорды ставит. И советская игристая. Вот, допустим, на такое мероприятие можно прийти там. Ну, там все с бутылками, там все с чем-то, я не знаю. Так что обычно я, если мне там понанесли что-то такого, я думаю, ну что с ним делать? Ну вот пойду там к Олесе там с бутылкой, там с двумя, чтобы хотя бы люди выпьют, знаете. Я поэтому, мне когда говорят, а что принести? Я говорю, ну несите коньяк, например. Да, почему? Коньяк всегда пойдет. То есть для меня подарок хороший, это такой, который можно пошерить с людьми. То есть вот прийти куда-то, и все с удовольствием там выпьют там этого вина или этого коньяка, там, ну что-то такое. Да. Ну, не важно. В общем, идем дальше. Похоже, технический прогресс приведет к коммунизму. Ё-моё. Не пугайте. А я мечтал эксплуатировать других людей. Придется роботов. Ну, как минимум, поучитесь работать вообще. Просто, может быть, сами тоже научитесь чему-нибудь полезному. А что вы думаете про инвестиции в акции? Как и всякое дело, надо уметь. Понимаете? Одни люди теряют, 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 а другие зарабатывают, зарабатывают, зарабатывают. Это надо уметь. Ну, я и не имею в виду, что всегда зарабатывают, но на круг. В плюсе, оказывается. Есть акции, а есть опционы, еще круче, но надо уметь. Понимаете? Я очень хорошо думаю, но надо иметь. Надо уметь. И надо иметь определенный тип, склад, что ли, характер. Не каждый человек может этим заниматься. Понимаете? Не пойму, как же так получается? США признают Тайвань частью Китая. Ну, конечно. Но при этом накачивают его оружием. Может же пролиться много крови и тех, и других. И разве это не вмешательство во внутренние дела? О, блин. Ну, смотрите. Значит, то, что Тайвань откололся от континентального Китая, это дела китайские. Понимаете, никто, никакие Соединенные Штаты ничего такого не откалывали. У них там была гражданская война. И там коммунисты, и там гоминдановцы, и там еще что-то. В общем, была какая-то война. Довольно долго это все продолжалось и так далее. В какой-то момент, значит, гоминдановское правительство, ну как бы легитимное в целом, признаваемое, значит, оказалось на Тайване. Коммунисты захватили континентальный Китай. И дальше Соединенные Штаты, значит, позиция Соединенных Штатов такая. То есть мы говорим, это, конечно, Китай. Да? То есть мы не можем нарушать территориальную целостность там кого-то и чего-то. Но вооруженным путем не надо. Договоритесь, да? Интегрируйтесь, там еще чего-то. Но не надо вооруженным путем никого захватывать. Там ведь на самом деле еще была другая предыстория. Дело в том, что коммунистов легитимной властью, ну, как бы не признавали. Да, они там захватили какую-то там власть, нарушают там все права, какие можно нарушить, сажают людей по лагерям, выборов никаких нет, политической деятельности никакой нет, нелегитимные. И место Китая в Организации Объединенных Наций занимали как раз вот Тайвань. Тайвань был официальным представителем Китая, потому что все то, что там было, вот остальное, оно не было официальным, понимаете? Поэтому как бы получилось, что Тайвань это легитимное правительство, а коммунисты нелегитимное. И у этого вопроса есть некоторая история. Поэтому дело не в том, что вот был какой-то единый Китай, и кто-то вмешался во внутренние дела. да, зеленых человечков ввел и, значит, там на штыках там иностранных провел референдум, понимаете? Вот, такого же не было. Поэтому есть некоторый отложенный какой-то вопрос, отложенный. Но обратите внимание, что в целом это политика работы. В том смысле, что Китай потихонечку, полигонечку вернул себе все колониальные территории, которые были у него, ну, как бы сказать, отжаты. Значит, Советский Союз вернул порт Артур и порт Дальний, да, там были, значит, Хрущев вернул при Хрущеве, он добровольно отдал, там срок аренды там еще продолжался, там было на 100 лет, но он отдал, он говорит, мы не будем на территории там братского государства, значит, этим заниматься. Хрущев отдал. Вернулся Гонконг, вернулся, я забыл, как там называлось, у Португалии был кусочек, тоже вернулся. Поэтому потихонечку, без бойни, без всех этих дел, потихонечку, и Тайвань когда-нибудь вернется. На Тайване очень большая партия есть, ну, в смысле, количество людей, которые говорят, что нужно воссоединиться с Китаем, тоже довольно большое. Поэтому потихоньку оно как бы вернется. То есть США говорят, мы не трогаем, но мы просто не надо воевать. Вот. Поскольку Китай, то тоже посмотрите, вот Китай, как правительство Китая, оно с одной стороны ответственное, с другой стороны это же беспредельщики в известном смысле. Да? У них выборов честных нет. Правильно? Значит, там у власти коммунисты. Коррумпированное правительство, которое воли народа никак не отражает. Поэтому, ну, мы же не можем закрыть глаза на это. Они же такие, как и мы, правильно? У них свободные выборы, у них свобода слова, свобода печати, свобода все. Нет, у них близко ничего. А что они сделают с этим Тайванем? А как быть с людьми, которые не хотят жить с коммунистами? С ними чего будет? Понимаете? Поэтому есть такая проблема, но она решается потихонечку. Я не знаю как. Я не вижу противоречия особого вот в том, что вы тут говорите. Является ли это вмешательство во внутренние дела? Я не знаю. У нас с Тайванем давно отношения очень серьезные. И экономические серьезные, и политические, и какие угодно. И мы категорически против того, чтобы на них нападали. Китай же постоянно устраивает провокации там и на море, и в воздухе, и так далее, и так далее. И если вы не дадите Тайваню оружие, то будет вот так же, как, например, там, допустим, я не знаю, вот если бы у Украины было оружие побольше, да, так и никакая Россия бы на нее не напала. Понимаете, оружие ведь нужно не только для того, чтобы противостоять агрессии на поле боя, оно нужно для того, чтобы предотвратить агрессию. Иначе мы получим еще один Крым наш, там Тайвань наш, и все. Вот они придут, его захватят. Пейте больше воды. Пьем. Шаббат шалом, однако. Воистину шалом. Так. Здравствуйте. Или там по-английски мы сказали шалом индид. Здравствуйте. Вашими выпускниками интересуются рекрутеры игровой индустрии. Ты ё-моё. Есть ребята, которые работают в игровых компаниях. Такие есть. Так вот, нет такой формулировки рекрутеры игровой индустрии, выпускниками. Они зачастую берут людей, которые просто геймеры, без того, чтобы они вообще знали хоть что-нибудь о тестировании. Ну, там на месте подхватят, что надо будет. В основном же те, кто игры тестирует, они просто игроки хорошие, они не имеют специальной подготовки. Подскажите, почему в Калифорнии такие большие сроки на прием к врачу? Пришлось вначале ждать месяц приема к primary care provider, теперь к онкологу надо ждать 2 месяца. За всю Калифорнию я не знаю. Вот у нас тут, где мы находимся сейчас, у нас укомплектованность врачами 70%. Просто нет врачей. Во время пандемии массово уходили на пенсию люди, которые в пенсионного возраста, но продолжали работать. Они массово поуходили. Вот мой эндокринолог вот так ушел. Я потом 4 месяца, значит, у меня ушло, чтобы попасть на прием к другому эндокринологу. Понимаете? Да, вот 2 месяца еще ничего. А то и 3, и 4, и 6 бывает. Вот такая, такая вот сейчас труба. Я не... Плохо, конечно, плохо. Вы вроде бы занимаетесь физическими тренировками. Есть такое. Посещаете для этого какой-то спортзал или дома? У меня дома есть спортзал. Сами или с тренером? С тренером, который в скайпе. Из скайпа нас тренирует. Он сейчас в Москве живет. Он вообще из Киева, но сейчас живет. Последние лет 10 он в Москве живет. Вот. А, водка была 2,87 и 3,62. Она была сначала 2,87, по-моему, а потом стала 3,62. А может быть, две разные были. Я не помню сейчас. Вы помните, я был тогда там, в 7 классе. Я тогда водку-то не пил особо. Так только. Шутки там, юмор. Агдам, да, Агдам. Портвейн такой, я не помню, какой, даже баджанский. Я не помню, какой-то Агдам. Это Агдам. ВДНХ отреставрировали весь недавно и построили большое колесо обозрения. Ну, еще, конечно, теперь не поймешь, то ли парк Горького, то ли там ВДНХ. Ну, удобно. Или там ВДНХ поднялся наверх колеса обозрения, и смотришь, там еще одно. Думаешь, это где? А это парк Горького. Что вы думаете об... А, экс-шпион КГБ Жирнов в интервью для Гордона сказал, что Путин-Медведев любит мужчин, мальчиков и интимные контакты с ними. Что вы думаете об этом? А что я должен думать? Ну, кто-то чего-то сказал. Ну, молодец. Вот. Я не знаю. Ну, пусть. Ну, то есть, я могу сказать, ну, вот он сказал. Могу сказать, что он сказал. Даже в Starbucks больше 10 видов горячего чая. Ну, конечно, пакетик-то. Но он берет пакетик. У меня дома больше 10 видов горячего чая. Конечно. А в Starbucks ты говоришь чай. Они говорят, какой? И тебе раз там, значит. Конечно. Российские СМИ непрерывно говорят о росте рейтинга президента. Уже скоро будет, как у Чаушеску. А, это у их президента. Не, ну говорить можно, почему же, конечно. Конечно. Так, здоровья всем вашим близким. Студебекер. Авто в музее, в смысле? Студебекер – это была компания, которая когда-то делала кареты, потом автомобили. Вот если вы «Золотого теленка» читали, вот у них там ралли там было, вот, автопробег. Вот там одна из пробегавших машин была Студебекер. Значит, это дорогие очень машины, это ручная сборка. Они очень дорогие были по тем временам. То есть, когда вы по этому музею ходите, у вас вообще глаза на лоб вылезают, какая-то красотища. Знаю аналогичный случай. Отец купил коньяк у проводника вагона ресторана на вокзале. Оказался чай, закрученный заводским способом. Но мы долго ждали поезда, и это был сюрприз для продавца. Ну, конечно, что там. Он очень расстроился и только спросил, вы разве не уехали уже? Михаил, по какой причине страны НАТО откладывают начало обучения ВСУ на F-16? Да, насколько я знаю, полным ходом идет уже несколько месяцев. Я насчет откладывания первый раз слышу. То есть поставки, может, еще и откладывают, но обучение пилотов уже идет, там давно идет. Михаил, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чит-лист по-английски так пишется? Чит-лист? Я, честно говоря, с чит-листом не сталкивался. Я сталкивался с чит-шитом. Но давайте мы попробуем с вами сейчас. Пошли, значит, сюда, да? Да. И говорим, вот, допустим, чит. Ой, сори. Чит-лист. Я даже не... Чит-лист for little alchemy. Чит-лист. Чит-лист. Definition. Чит-лист definition. Значит, листок, содержащий информацию, такую, как ответы на тест, который используют секретно для того, чтобы сжулить. письменный или графический, ну, какая-то помощь, которая может быть, которые могут привлечь, на которые могут показать для того, чтобы там что-нибудь объяснять. Давайте мы скажем, а если мы скажем просто сразу не чит-лист, чит-чит, вот так. Вот, пожалуйста, informal, листик бумажки с заметками, письменными заметками, которые предназначены, чтобы для, так сказать, ну, для памяти, да. Да, ну, как бы обычно используется там на экзаменах, так сказать, скрытненько. Значит, надо какое слово, блин. Первый раз в жизни такое слово вижу. Да, значит, незаметно, да? Незаметно. Боже мой, какие слова бывают. Тайком, вот, тайком. Хорошо. Ладно, идем дальше. А. Что на свете не бывает-то, господи боже мой. Так. Я не вижу, по описанию я большой разницы в смысле не вижу, но вот чит-чит я часто слышу, чит-лист как-то у меня не на слуху. А, еврейская община до сих пор поддерживает новых иммигрантов и помогает с переездом так же, как когда приехали вы. А, значит, смотрите. Есть какая-то жизнь. Вот есть страна. В этой стране идет какая-то жизнь. Иммигранты могут приезжать или не приезжать. Могут приезжать эти иммигранты или те. Это не важно. Есть организации. Вот есть нон-профит организации. Некоммерческие организации. Это большой-большой бизнес. Их очень-очень много. У них колоссальные обороты. Им дают деньги. И государство гранты всякие дает. И большие корпорации тоже им дают деньги. Как бы, ну, участвуют в общественной жизни, списывают с налогов там и так далее. Допустим, если бы я был там, ну, условно, вот я там большой начальник компании Ford, а у меня есть там, допустим, какой-нибудь там племянницы муж. Так, в общем, никакой такой. Я говорю, ну, хорошо, вот я буду давать деньги в какой-то нон-профит, а он там у них будет вице-президентом. Я условно такую схему, как бы, но я просто чему говорю, что эти деньги тоже так чужим людям не дают, там все расходятся такие между собойчики свои, но тем не менее, есть очень-очень большие деньги, понимаете? Вот, допустим, City of East Palo Alto, у них есть 100 миллионов денег, им Facebook давал, там еще кто-то, чтобы, значит, там обеспечивать субсидированное жилье для бедных, например, 100 миллионов долларов. Маленький городок, там 30 тысяч населения, точно. Так вот, к чему я говорю, что есть организации, в частности, есть организации еврейские. Еврейские организации, как правило, не являются узкоконфессиональными. Они не конфессиональны. То есть вы можете прийти, там какая-нибудь там будет там Jewish Family and Children Services. И так она вроде как еврейская организация, и денег много получают от еврейских доноров, там, но они и государственные деньги получают. Соответственно, они обслуживают всех подряд. Кого-то бесплатно, кого-то за какие-то денежки. Там совершенно не обязательно все бесплатно. Когда ехала беженская волна, значит, вот вы говорите, помогали новым мигрантам там и так далее. Ехала вот эта беженская волна, она была массовой. Государство дает людям статус беженца. Это не еврейская община дает, это дает государство. Государство спрашивает себя, вот эти люди приезжают, им нужно как-то помочь с обустройством. Давайте-ка мы дадим денег нон-профитам, которые будут заниматься их обустройством. И естественным образом, как бы они дают деньги там еврейским организациям, нон-профитам, чтобы те обслуживали, там, скажем, еврейских иммигрантов. Но не обязательно. Вот, допустим, смотрите, вот я сижу здесь, я много лет здесь. Приезжает ко мне кто-нибудь там, вот получил статус беженца в каком-то посольстве. Ну, допустим, это 30 лет назад, и там какой-нибудь там племянник мой получает статус беженца в посольстве. После чего он должен приехать в Соединенные Штаты. его кто-то должен принимать. Я могу, естественным делом, я иду в Jewish Family Children's Services, они оформляют на него заявку. Значит, эта заявка отправляется там по инстанциям, он приезжает, Jewish Family Children's Services получает свои 6 тысяч долларов, да, и вот дальше, значит, там этот человек, там кто-то им занимается. На эти 6 тысяч долларов. Я хочу сказать, что до тех пор, пока вы не подписали, что они вами занимаются, они гораздо более сладкие в общении, чем после того, как вы это подпишете. После того, как вы подпишете, говорят, ну у вас тут много, в конце концов, ну подождите вон там. Понимаете? А до этого вы не знаете, как они рассказывают, как они вам будут помогать. Так вот, да, но я могу пойти, и были люди, которые так делали. Значит, вот смотрите. Например, мы приезжаем, нам дают... $900 грант. Просто, ну, подарок. Вот нам дают $900. А еще нам дают 3000, по-моему, как бы взаймы. Эти 3000 мы должны потом возвращать по $30 в месяц. Понимаете, да? Это можно всю жизнь потом это выплачивать, эти $30. Но вот нам дают их взаймы. Я могу пойти со своим родственником в другую организацию. Например, я могу пойти в Толстовский фонд. Я могу пойти в Catholic Charities. Это другие организации делают ровным счетом то же самое, и они тоже не конфессиональные. Catholic Charities работает со всеми. Я помню, нас там знакомые отвели, нам выдавали там бесплатные проездные. $30 мне, $30 Свете. Знаешь, какой $60 по тем временам, когда ты вообще нищий, как мышь церковная. Понимаете? Они католические. Вот. Значит, короче, я иду, допустим, я иду со своими родственниками в Толстовский фонд. А Толстовский фонд, во-первых, получает те же самые 6 тысяч, что и эти. Но он не дает им 3 тысячи взаймы. Нету ничего взаймы. Не надо потом ничего 3 тысячи никому возвращать. Понимаете? То есть, люди, которые знают, им даже в голову не придет подставлять своих родственников под то, чтобы кто-то там, чтобы потом они кому-то там 3000 возвращали. Они идут в другую контору, где не надо никому ничего возвращать. Поэтому мысль о том, что какая-то есть община, у которой есть какие-то щупальца и там еще что-то, это очень серьезное преувеличение. Есть какие-то организации общественные. Они же в сущности коммерческие, но так типа общественные. И у этих общественных организаций есть некоторая коммерческая деятельность. Поэтому, и они как бы конкурируют друг с другом в этой коммерческой деятельности. Поэтому, если вы не в курсе чего-то, вы идете, там, католик идет в Catholic Charities, там, еврей идет в эту еврейскую, там, эту и так далее. Но, по большому счету, любая из них выполнит ту же самую работу, вот с тем же самым успехом. В общем-то. Вот, поэтому... Помогают ли они там сейчас? Если вы получите где-то статус беженца, за этим статусом беженца стоит какая-то сумма, вы можете пойти в организацию, которая принимает эти деньги, любую, еврейскую, католическую, там, лесбиянскую там, и так далее, и они вам сделают то же самое. Я так понимаю. Вы стали лучше выглядеть, спрашивают. Ну, похудел. Может быть, качество камеры не такое хорошее, поэтому сглаживает недостатки. Так и не мог посмотреть вебинар класса. Проблем с интернетом, посмотрю в записи, поэтому я здесь. Так а как же с интернетом-то, я не понял. Меня без интернета можно смотреть, что ли? Студебекер есть в фильме «12 стульев». Я извиняюсь, да. «12 стульев», конечно. Это не «Золотой теленок», это «12 стульев», все правильно. Как вы относитесь к Mercedes EQB электрическому? Стоит вроде не так дорого, около 60 тысяч долларов. Ну, я не знаю. Я когда свой покупал год назад, я за год наездил 3200 миль. Представляете? У меня не было желания покупать электрический. Там говорили, что какие-то у него там потрясающие батареи будет, там еще что-то будет. Но я как бы... отчаялся купить что-то электрическое. Вот я думал, что вот этот Тесла, что Света водит, что я ее куплю там, и что это, может быть, не будет Тесла, что к этому времени там будут уже больше машин и так далее, и так далее. Но, в общем, я Теслу не хочу, а что-то такое электрическое, чтобы сказать «О!». Вот этого я пока не вижу. Вы такой спец в математике, а дочка ваша стала адвокатом. Ну, я не такой спец в математике. Я как бы, как сказать, у меня бэкграунд такой есть, в общем-то, и даже образование высшее есть, но... А дочка стала адвокатом. Ну да, но у меня вот жена тоже, вот она, видите, инженер. Но с другой стороны, мы же инженеры такие, как бы, ну просто в силу тех ограничений, которые были в обществе тогда. Я мог бы быть и адвокатом, я думаю, я был бы хорошим адвокатом. Я, может быть, раввином каким-то был бы, понимаете, в других обстоятельствах. Вот я же блогер. Вот я же с людьми общаюсь, понимаете? То есть адвокат – это коммуникатор, и блогер – это коммуникатор, и педагог – это коммуникатор. Поэтому я не вижу принципиальной разницы. Я не математик такой, знаете, который там сидит целый день там и там, теоремки доказывает. Нет, абсолютно. То есть мне нравилось это все, но просто в какой-то период жизни, потом дальше идешь. Ей было неинтересно математика. Почему? Она вполне ничего. Она даже собиралась программистом быть. Она когда университет закончила по истории, у нее бакалавр по истории. И, значит, я говорю, а что теперь делать будешь? Она говорит, ну, там, веб-девелопером пойду. Я говорю, ну, давай тогда ты мне помоги в бизнесе, мне нужен рекрутер. Вот будешь у меня рекрутером там, какое-то время. Она у меня пару лет поработала рекрутером, потом пошла на адвоката учить. Поэтому она могла с тем же успехом быть там веб-девелопером. Наверное, она бы побывала там веб-девелопером пару лет, там в какой-нибудь менеджмент бы ушла, я не знаю. А нравится ли вам передача «Что, где, когда»? Нравилась ли? Ну, в те годы, это очень давно было, там 30 лет назад. Да, да, смотрели, конечно. Макар. Я вам скажу так, что... Есть одна тонкость, которую важно понимать. Потому что у вас будет очень сильное искажение в понимании рынка. Может быть, даже две тонкости. Я вам две тонкости дам. Значит, тонкость первая состоит в том, что если вы что-то знаете, ну, даже не сильно много, но реально что-то знаете, пусть чуть-чуть, но реально, то у вас нет проблем найти работу. То есть такой проблемы вообще нет. Проблема с рынком в IT есть только у тех, кто ничего не знает. Ну, вот он, допустим, курсы закончил. Понимаете? Какие-нибудь там еще вот там, знаете, там трехмесячные где-то там в подвале, там, я не знаю, где там на крыше сидели и так далее. Ну, вот такого плана там. Из подворотни. Вот у них проблемы, да. Значит, теперь это первая часть. То есть кризиса в IT такого нет. В IT 3,5% безработицы. Я могу глянуть, может быть, сейчас что. Может, там какие-то новые данные будут. Давайте я пока там скажу. US, IT. Давайте я прямо, чтобы вы видели, тоже вам покажу. US, IT, unemployment, да? Unemployment rate, пожалуйста. Давайте поглядим. 3,6%. Ну, пожалуйста, вот. 3,6%. Или это что? Нет, минуточку, это, наверное, не IT. Это в целом по стране. Это в целом по стране 6 миллионов безработных. Нет, это не то. Employment Situation, Labor Statistics. Да, это 3,6% в целом по стране. Это очень низкая безработица, но очень низкая. Очень. United States. Так, а давайте мы уберем US, напишем просто IT. А то оно у нас там... IT unemployment. Нет. IT unemployment. Ну что ж такое-то? Ну это прошлый год. Ладно. Так. Ну, я не знаю, ну вот нету. Я последний раз смотрел, тоже там был там типа 3 с небольшим процента. Sorry. Значит, но еще раз, в стране в целом очень низкая безработица. Это же то, с чем борется Federal Reserve Bank. Они же хотят повысить уровень безработицы, с тем, чтобы инфляция вниз ушла. Поэтому сейчас где тут у нас без... Да. Вот, значит, первое это, если ты хоть что-то знаешь, у тебя проблем с работой нет. Но есть второй момент, очень важный. Второй момент состоит в том, что если ты с опытом, если ты как бы давно в бизнесе, и у тебя была достойная работа, и там были вот такие деньги, и она была интересная, там или что-то, и вдруг ты остался без работы. Ты не хочешь вообще работу, понимаете? Вообще работы полно. Но ты хочешь работу, чтобы она тебя устраивала. То есть ты начинаешь перебирать. Сегодня эти люди, которые остались без работы, и которые, может быть, что-то даже и знают, они очень-очень переборчивые. Они не в положении, когда они хватаются за любую работу, лишь бы не сидеть дома. Нет. Вот, поэтому мысль о том, что когда начнут более активно нанимать, значит, сейчас не так плохо все. Даже когда мы смотрим на рынок начинающих, ну, конечно, не так круто, как было год назад. Ну, без вопросов. Год назад мело просто... Вы могли там с туалетной бумажкой прийти, на которой напишите там, я не знаю, там, девелопер или там тестер, да, и с вами бы разговаривали. Вот. Сейчас многие компании приморозили. Сейчас не столько увольнения, сколько они так очень осторожно нанимают. Но нанимают. Нанимают. Вчера вот я боюсь соврать, человеком 4-5 отзванивали за один день там. Ну, по-всякому, оно скачет тоже. Где ничего, где подскочит. Ну, вот как-то так идет. Так. Хочется поактивней. Но, с другой стороны, ну, может быть, правильнее в таких условиях, ну, подучить что-нибудь еще, знаете. Вот не оставаться на уровне моя-твоя, Мирашин, Митестер, Миджоб. Знаете, резюме такое. Мирашин, Митестер, Миджоб. Но, может быть, подучить что-то. Вот, более техническое. Может быть, с английским там или, ну, как бы. Доброе утро. Только с урока и сразу к вам иду. Это, наверное, у нас урок, да? У нас учится Ирина. Сдавали кондо в рент через менеджмент-компанию. Это оббираловка, конечно. В этом году решили попробовать сдавать самому. Через Zillow Manager. Жаба задавила. Все растет. Таксы, Homeowner Association, Maintenance. Или продадим. Ну, мы вот ничего не продаем. Потому что, если вы захотите эти деньги еще куда-то переложить, вы будете платить гораздо больше налог на недвижимость. Понимаете, сейчас у вас низкий налог, а потом будете платить большой. Нет смысла ничего продавать. Картину на заднем плане, на заднем фоне писала племянница Светланы. Нет, это мы купили. В Санта-Крус там есть винодельня одна, ну, точнее, дегустационный зал. И мы там дегустировали, и целая стена была, и художница тоже стояла там же. Вот, и мы у нее прям купили. Вот, пожалуйста, сейчас я вам покажу. Мы у нее купили, и она нам надпись написала, представляете? Прямо с надписью, вот. Вот такая картина, акрилик. Ну, и место хорошее, знаете, там дегустационное. Вот. Вот она нам надпись написала. To Mikhail with much appreciation. Художница. Вот написано 2008 год. Это достаточно давно было, там 15 лет назад. With much appreciation. Да. Типа, мол, спасибо, что взяли нашу картинку. Так. Да. Так. Ну, хорошо. Значит, идем дальше. Михаил, картинку. Ага, с племянницей. В советское время не принимали евреев в вузы. Ваше мнение, какую цель преследовали власти? Это сложнее, чем вот то, как вы сформулировали. очень много как бы зависело от того, где конкретно мы находимся. Вот, скажем, места, где традиционно евреев было много, там ограничивали. И тут, еще раз, трудно сказать, насколько это было там, какая часть этого шла сверху и какая часть шла на уровне энтузиазма масс. Вот. Но, скажем, вот в Украине, например, совсем беда была. В Москве были несколько вузов, куда можно было поступить. А если вы посмотрите, Сибирь какая-нибудь там, Дальний Восток. Вот у меня есть двоюродный брат. Он жил под Житомиром, в этом городе Черняхов. Потом они уехали в Житомир, сейчас они здесь живут. Но вот он из Житомира, Черняхова, точно уже не скажу, он поехал учиться в Иркутск. А у Светы, например, в классе, у них был класс... Ну, я не знаю, но там человек 25 евреев был. И в Киеве, да, значит, я многих из них знал лично, там, в разное время. Мы когда приезжали на каникулы, они тоже съезжались со всей страны. Вот, там был мальчик, например, он, кстати, сейчас тут у нас рядом живет. Он в Казани учился. Очень часто разъезжались по городам, где есть родственники, там, знакомые. Ну, таким, где безопасно. Новороссийск вот какой-нибудь. Или там, я не знаю, вот та же Казань, там Иркутск. В Брянске было очень-очень много. То есть там несколько тысяч человек. Прямо комьюнити такая большая была. Они жили в частном секторе. Киевлян. Киевляне, одесситы. Вот они. Брянск. Тоже как было совсем рядом. Вот там, пожалуйста, там не трогали. Поэтому такая сложная была схема. То есть вот были там берут, тут берут, а там не берут. Вот. Или, например, там в том же Киеве, например, на вечерний и на заочный можно было поступить, не трогали, а на дневной, значит, не пускали. А то же самое с продвижением по службе. Значит, если это в Москве или там в том же Киеве, это одна история. Если это, я не знаю, в Новосибирске другая, если это там в Хабаровске третья, а в Магадане четвертая. Понимаете, поэтому много-много-много было разнообразия. В чем, какую цель преследовали власти? Была такая как бы политкорректность, да, то есть было некоторое представление о политкорректности. Не то чтобы власть, вот с точки зрения власти не было законов, ограничивающих деятельность, там, вот скажем, той или другой там национальной группы или там этнической. Хотя мы знаем, что, скажем, при Сталине, да, вот там издавались всякие декреты, и там взяли там калмыков там туда, турок-месхетинцев сюда, чеченцев туда, значит, там, кого там еще, они там, крымских татар, значит, еще. То есть, они, безусловно, во время Сталина они это делали. Больше того, они же собирались буквально, он просто умер как бы вовремя, потому что собирались же евреев переселить в этот самый в Биробиджан, туда, фактически насильственно, как бы по просьбе самих евреев, естественно, уже там готово было все, уже вагоны стояли, там теплушки и все такое, чтобы их спасти от справедливого гнева советского народа за то, что они затравили Сталина и там советских военачальников там, и так далее, и так далее. Все это, вот, вся эта история, этот, еврейские врачи, там космополиты и все такое. Вот. Но уже в наше время, в 60-е, 70-е, такого не было, вот прямо вот такого. Но оно же не может исчезнуть в один день, понимаете? И вот оно там было, оно там присутствовало в той или иной форме. И это было как бы... То есть нельзя было выйти и сказать, мы в наш институт евреев брать не будем. Если вы выйдете и это скажете, вас уволят с должности, снимут. Сказать вслух это было нельзя. Это говорилось шепотком, это говорилось в закрытом таком, негромко. Но вот как-то так. Я помню, значит, у нас там была одна такая коммунистка в институте связи. Ну, она такая пожилая уже женщина была, и там войну прошла, и так далее, такая из большевичек. И она, Каханова, по-моему, фамилия была, она книжки писала так вот, и, ну, такая она правильная была. И когда мы со Светой затерроризировали факультет автоматической электросвязи, потому что там... Получилась такая история, чтобы подать на ленинскую стипендию, значит, человеку, он должен был 3 семестра не получать четверку, он должен был 3 семестра с пятерками, понимаете? А я на курс старше Светланы. И там наступает такой момент, когда кроме меня и Светланы нету больше никого кто там три семестра получал бы одни пятерки. Понимаете, и нас вроде подают на Ленинскую стипендию, а у нас самый большой факультет, и там всюду по одному ленинскому стипендиату, а у нас два. Значит, сначала получается, что, значит, там был еще человек один, и они вторую ленинскую стипендию отдали на другой факультет. Ну, то есть, ни мне, ни Свете не перепало. Потом тот уходит, и дальше уже мы, кроме нас двоих, вообще никого больше нет. И они-то вообще отдали, не осталось ни одного ленинского стипендиата на факультете автоматической электросвязи. Понимаете? То есть, мы просто их затерроризировали. И своими пятерками. И вот эта Каханова, она громкая такая женщина была, и она как-то там по коридору шла и возмущенно там кричала, что какое безобразие там, значит, там еврей, не еврей. Там. Ну, в общем, понимаете, то есть это происходило, но это было кулуарно. Это не было вот так вот, никто не выходил на большую трибуну и не говорил, потому что это противоречило официальной линии партии, а неофициальной соответствовало. Неофициальной. Объяснять они могли это всем чем угодно. То есть объяснять могли, например, тем, что какое-нибудь влияние там Израиля, например. Но, послушайте, когда были погромы, там, допустим, в начале там, 20 века, Кишиневский погром, там, Одесские погромы, там еще-то, ну что, вот что? Ну, они находили еще что-то. Понимаете, когда был геноцид там, евреев во времена там, вот, действий там, Богдана Хмельницкого. Вот настоящий геноцид. Зверски убивали женщин, детей. Просто, ну, в конце концов, ну, почитайте Гоголя Тараса Бульбу, почитайте. Он там совершенно замечательно описывает еврейский погром. Посмотрите, как это все происходило. Понимаете? А там что? Что Израиль, что империализм, что мировой заговор? Ну что? Поэтому дело не в том, чем они это обосновывали. Дело в том, что это вот такая животная, скотская природа каких-то людей, каких-то. Вот, поэтому, ну да, вот, пожалуйста. Я даже не говорю про коммунистов. Если мы вернемся во времена Богдана Хмельницкого, это же православные делали. Православные. В церковь ходят с батюшкой, там, понимаете, а какие есть преступления в истории человечества, которые бы не совершили там, правоверные христиане? Начиная там, с крестовых походов, с сжигания людей на кострах, с продажей индульгенций там, и так далее. Какие есть преступления? До какой низости они не опустились? Понимаете? Ну, какие причины? Чем они это обосновывают? Да они всегда найдут чем. Тоже мне. Алло. Доктор Ху? Доктор Ху? Ага. Угу. Monday 4:30. Окей. Окей, thank you very much. Угу, угу. Bye-bye. Sure, bye. Вот видите, сначала к врачу, а уже потом к Олесе. В понедельник. Так. Какую цель преследуют? Да, никакой цели не преследуют. Уроды просто и все. Как скоро, благодаря меняющейся демографии, Техас станет демократическим штатом? Сейчас я вернусь немножко назад. Они же не только евреев так. Просто евреи как бы более шумные, скандальные, с поддержкой на Западе там, и так далее. Они многих так. А немцев? Знаете, что с немцами сделали? Вот, жили же миллионы немцев в России. Посмотрите, что они с немцами сделали. И там и так тихо прошло, никто ничего не говорит. Какие-то немцы. Что нам немцы, понимаете? Так им и надо. Понимаете? Посмотрите, что они сделали с немцами, которые еще с екатерининских времен, там два столетия, значит, там жили в России, служили там и так далее, на самых высоких уровнях, и в армии, там, и в государственных системах, и так далее. С ними они что сделали? Да, так что. В наше время, в советское. Вот уже вот эти, те же самые 60-е и 70-е. Как скоро, благодаря меняющейся демографии, Техас станет демократическим штатом? Или на ближайшие десятилетия он так и останется республиканским гнездом? Техас не является, как бы сказать, таким исключительно республиканским штатом. То есть, если мы посмотрим на выборы там, и так далее, мы увидим, что там много народу голосует за республиканцев. Но, если мы посмотрим, скажем, там президентские выборы, там за демократов голосуют процентов, я не знаю, 45-46, 44. Это не то, что там 70% республиканцы и 30% демократы. Нет. Но что происходит? Чисто демографически мы имеем города, склоняющиеся как бы к демократам, и сельскую местность, склоняющуюся к республиканцам. Вот, собственно, вот это. Но демографически что происходит? Города растут, а из сельской местности люди уезжают. Это правда. Меняется такая демография, меняется. С другой стороны, значит, еще что получается? Вроде бы молодежь, она более либеральная. И казалось бы, больше молодежи, да, как бы вступают новые избиратели. Но молодежь не активно участвует в выборах, а, скажем, пожилые люди гораздо более активны. Они чувствуют себя более уязвимыми, им нужно обязательно поучаствовать и так далее. Значит, дальше латинос, которых очень много в Техасе. Латинос становятся более консервативными, чем они были раньше. Вот так интересно. У латинос идет такой сдвиг в ту сторону. Поэтому, черт его знает, но Техас не является таким кондово-республиканским. Значит, что там кондовое, это то, что относительно небольшое республиканское большинство является очень таким яростным, иступленно таким республиканским. Понимаете, не умеренно, не спокойно, а какое-то такое яростное, иступленное такое вот. В этом смысле они как бы кажутся, что там весь штат такой. Нет. И Калифорния не такая либеральная, как может показаться. В Калифорнии на каждых два демократа есть один республиканец. Ну, что же, в конце концов. Вот, поэтому замешано это все. И да, республиканцы калифорнийские, это больше такая сельская местность, ну или какие-то suburbs, да, какие-то пригороды есть более консервативные. То же самое и Флорида. В принципе, значит, если вы живете в таком месте, где более-менее умеренно, то есть, грубо говоря так, ни та партия, ни эта не доминирует. Потому что когда они начинают доминировать, они скатываются в какую-то гадость обязательно. То есть, если доминируют левые, то там начинаются проблемы, как бы такие, очень много социальных проблем возникает. Там, где доминируют правые, там скатывается в то, что вот как в том же Техасе, да, там, что в каждой классной комнате в государственных школах там 10 заповедей, чтобы висели, чтобы с каждого места в классе было видно эти 10 заповедей. То есть уже начинают какие-то, ну, как-то черносотенная какая-то фигня получается. Вот. Поэтому существенно, чтобы не было перекосов, понимаете? Поэтому экономика хорошая там, где либералы обычно, да? Ну, опять, хорошая экономика, соответственно, там пролетариат какой-то, служащие, социальные программы, и покатилось. Но там деньги. И там люди работают. Значит, там, где доминируют республиканцы, серьезно доминируют, там очень плохо с работой, там очень низкие доходы, там крайне низкий уровень образования. Если вы посмотрите статистику по каким-то вот там, ну, нехорошим вещам, которые в стране есть, то там по нехорошим вещам доминируют такие кондово республиканские штаты. Там и уровень образования крайне низкий, и уровень здравоохранения хреновый, и зарплаты у людей, в смысле доходы очень низкие, и так далее, и так далее. Поэтому бывают удачные комбинации. Например, там, скажем, штат консервативный, ну такой умеренно консервативный, и там есть, скажем, город. Да? И это некоторая комбинация. То есть там вроде там экономика ничего, и вроде, ну и жить можно. Да? Значит, поэтому, скажем, Техас – это вот некоторая комбинация одного с другим. Если вы в Техасе живете в большом городе, вы живете в Хьюстоне, вы живете в Остине, вы живете в Далласе, там, Сан-Антонио, там, и так далее, то вы, в общем-то, имеете комбинацию, вы имеете хорошую экономику, живую, активную, такую, динамичную и так далее. И в то же время, значит, ну, относительно можно жить. Но вот если только они не… Они, в Техасе они немножко портят немножко атмосферу экстримом. Вот вроде бы их там, о них не настолько много, сколько экстремальность такая высокая. Вот. То же самое вот сейчас в эту же сторону движется Флорида, тоже они как-то с экстримом, со скандалом, с истерикой, с там порыванием рубахи на груди там, и так далее. Как бы показное вот такое вот всякое. Но нужно ли Техасу там куда-то двигаться в ту сторону или в эту? Ну, жизнь показывает, демография меняется. Я не знаю, что происходит. Иногда оно в одну сторону идет, иногда в другую, в том же самом штате. Вот, например, Техас раньше был демократическим штатом. Вот если вы посмотрите хронику, как застрелили президента Кеннеди, например, да, это 63-й год. Вот они едут по... Где это было? В Далласе, что ли? Я не помню. В Техасе. Значит, вот они едут в открытой такой машине, и там сзади Кеннеди с женой, а впереди, рядом с водителем вот с той стороны, там губернатор Техаса едет. Вот он демократ был. Вот тогда Техас был демократическим штатом. Калифорния была республиканским штатом. Первый раз за многие-многие годы, значит, Калифорния проголосовала за президента-демократа, за Клинтона. Это был 92-й год. До этого Калифорния голосовала за республиканцев. Там был Буш, до этого был, значит, Рейган. Там и так. Калифорния была республиканским штатом. То есть какие-то такие сдвиги происходят, какая-то динамика происходит. Черт тебя знает, ну, очень трудно так предсказывать, понимаете? Тут еще ведь что происходит? Дело не только в настроении людей, а дело в том, что они вынуждены голосовать за меньшее зло. Понимаете? То есть не то, чтобы они поддерживают вот там мракобесие какое-то. Большинство республиканцев за то, чтобы не трогать право на аборт. Большинство владельцев оружия за более строгие меры по контролю за оружием. Понимаете, это не их истерика. А получается такая история, что небольшая группа людей, относительно небольшая, даже для своей партии относительно небольшая, ну там 20% от, скажем, республиканской партии, 20%, но они диктуют политику этой партии, там вот скажем, по каким-то вопросам, при том, что 80% этой же партии с этим не согласны. Но руководство не может их проигнорировать, да, потому что те требуют вот этого. И получается, что мракобесы как бы контролируют республиканскую партию с точки зрения, вот там, скажем, абортов, например, да, при том, что мракобесы ни в коем случае не составляют большинства. Посмотрите, например, на политику иммиграционную. Вот, допустим, вот эти даковцы, дети, которых привели через границу, значит, нелегально. Они не нарушали закон, они несовершеннолетние, они не отвечают ни за что и так далее, и так далее. Там процентов 70 республиканцев за то, чтобы их легализовать, дать им грин-карты и все. Да посмотрите, что творится. Посмотрите, как, на каком уровне это все происходит и насколько шельмуют просто людей, которые, они боятся даже рот открыть, чтобы это сказать. Потому что вот те 20% агрессивных дегенератов, они просто их сожрут и уничтожат. То есть уровень их агрессивности, он зашкаливающий. Понимаете? И вот они навязывают и то, что касается оружия, они навязывают и то, что касается абортов, они навязывают то, что касается там иммиграционных каких-то дел и так далее, и так далее. Небольшая группа идиотов абсолютно разложила республиканскую партию, превратила ее просто в мусор, понимаете? При том, что большинство людей вполне поддержали бы и договорились бы с либералами там о совершенно нормальных и необходимых вещах. Вот же о чем речь идет. Поэтому так много факторов, так много векторов в разные стороны тянет и так далее. Посмотрите на либеральную Калифорнию. Вот сейчас последние там решения Верховного суда, значит, ну такие они как бы шумные, скандальные, вот на последние пару недель. Значит, вот то, что отменить affirmative action, да, то есть вот то, что связано с квотами там на поступление в вузы, с учетом расовой принадлежности. В Калифорнии это отменили, на референдуме отменили. Понимаете, да, это не начальство, референдум был в 96-м году, отменили в 96-м году. С тех пор два раза пытались, значит, снова вернуть на место. Последний раз это было в 2020-м, вот сейчас, когда Байден стал президентом. Последний раз 57% калифорнийцев голосовали против, голосовали за то, чтобы не вводить этот самый affirmative action, чтобы оставалось как есть. Та же самая Калифорния, которая 2/3 голосов, там 60, там не помню, 4-65% голосовала за Байдена. И вот эти же люди говорят, не надо affirmative action. То есть это все гораздо-гораздо сложнее, чем вот эти вот все вещи. Понимаете? В общем, если бы политики не занимались тем, чтобы поссорить всех и на этой почве что-то поиметь, а занимались бы тем, чтобы управлять государством и искать компромиссы, мы бы совершенно другой страной бы были. То есть вот этот политиканский класс, он просто уничтожает страну. Недавно вышла электрическая, очень приличная первая электричка, которую я бы хотел по-настоящему. Но первую итерацию брать точно не стоит. И электричка вышла. Ну, еще раз, посмотрим, что спешить-то. Вот из моего детства, я помню, первый класс, знаете, нас там заводят в класс. Ну, там построение какое-то было. Я вот первоклассник, Миша. И я еще, знаете, я высокий был относительно, я там второй в классе был по росту. И нас там по росту выстроили на этой линейке. И по росту мы заходим в классную комнату. Учительница наша, Нина Яковлевна, как сейчас помню, хорошая женщина была. И вот, значит, Нина Яковлевна идет впереди, значит, там впереди мальчик Слава Захаров, его зовут, там высокий был, а я второй за ним, значит. И мы заходим в класс, и дети, как сумасшедшие, знаете, кинулись рассаживаться за парты. А я высокий, а парты, значит, они первые, когда в дверь заходишь, они такие низенькие стоят, вообще по колено. И размер парты увеличивается ближе к концу класса. Ну, я так постепенно, методом последовательных, так сказать, приближений, движусь от парты к парте, так осматриваю, там, могу ли я там сесть или там все. И за это время, значит, все уже захватили свои парты, сидят довольные, а я потихонечку, значит, продвигаюсь в сторону последнего ряда, там, где действительно парты побольше. И учительница Нина Яковлевна, она потом смеялась очень, рассказывала эту историю, учительница Нина Яковлевна говорит мне, мальчик, говорит она, неужели ты не хочешь поскорее сесть за парту? Я ей говорю, а что ж спешить-то? Я говорю, еще 10 лет за ней сидеть. Я говорю, куда спешить? Вот. И так она от ребенка, значит, не ожидала. Вот. Ваш Мерседес, говорит, не гибрид? Нет, не гибрид. Так. Студебеккер. Таки в золотом теленке. Ну, хорошо. Пусть будет золотом теленке. Ай, господи. Ну да, да. Кто такой Студебеккер? Ваш папа Студебеккер, говорил Остап. Пусть будет золотой теленок. Я просто сейчас не могу напрягаться, чтобы вспоминать. Так, я поверхностно просто не... Так. Михаил Петрович, вы считаете себя безучим человеком или все-таки больше трудягой? Ну и то, и другое. Почему? Я как бы... Везучий тоже, да, и трудяга тоже. Мне нравится быть трудягой. Я люблю. Ну, то есть, надо заниматься тем, что тебе хочется делать, но я могу сутками. Я очень люблю это дело, работать над чем-то, что меня интересует, увлекает и так далее. Я не знаю, если бы там, допустим, кайло дали, чувствовал ли бы я себя трудягой, я не знаю. Но так, когда я своим делом занимаюсь. Скажите название БАДа для улучшения памяти, которое вы принимаете. Я не помню. Есть такая бразильская кора. Света знает. У фирмы Никин. У фирмы... Давайте... Ну, мне не хочется сейчас ваше время тратить. У фирмы Никин есть такая штука для памяти специально. Так называется сейчас я. Никин Memory. Memory. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, memory, support, допустим, сейчас. Clarity. Называется Nikin Clarity. Nikin Kenzin Clarity. И там вот есть... ну, давайте я вам, раз уж я все равно залез, я вам покажу. Вот она, Nikin Clarity, вот эта коробочка. И там есть какие-то... Сейчас. органик, бла-бла-бла, вот какой-то машрум такой. Proper ability to help induce nerve growth. Lion mushroom. И, в общем, какой-то бразильский грибочек, я не помню. Тут можно посмотреть. Lion's mane mushroom. Ну, давайте попробуем на этот mushroom поискать. Их много разных, видите. О. Так. Health benefits of lion's mane mushroom. Так. Ну, в общем, посмотрели. Вот, по-моему, вот эти. Но я, лично я, просто вот, вот этим пользуюсь. Самим. То есть, я, у меня отдельной грибочка нет. Так. Так, ну что, идем дальше. Ставим лайки, говорят. Действительно, 189 лайков. Так. Техас никогда не был республиканским гнездом. У нас тут примерно 50 на 50. Ну, по статистике не 50 на 50, а, допустим, Texas presidential, давайте скажем, presidential election results, 20-й год. У Трампа 52,1%. Сейчас. Так, а что там? У Трампа 52, а у этого Байдена чего? Бап-бап-бап-бап-бам. 46 и 48. 46,5 у одного и 52 у другого. Ну, то есть между ними 5,5% разницы. 5,5% разницы. И если вы посмотрите, ну, опять мы скачем туда-сюда, значит. Вот, вы видите карту вот здесь в Википедии. Вы видите голубым, да? Вот это Остин. Тут вот юг весь такой либеральный. А так в основном сельская местность. Вот село, оно такое. Насчет динамики, вот тут уже трудно, понимаете? Трудно. Я думаю, что если бы не Трамп, то, может быть, у республиканцев был бы выше какой-то тут процент. Да. Да. Ну, в общем, такая история. Да, Техас не... Еще раз, это больше за счет ярости тех, которые там с небольшим преимуществом. И вот кажется, что там вообще уже все сумасшедшие там и так далее. Но нет, это просто некоторая группа относительно небольшая. Да. Так, идем дальше. Начиная с Рейгана-старшего. Да, все мегаполисы демократические. Начиная с Рейгана-старшего. Немного в республиканскую сторону. До него в демократическую, кроме пары раз. Может ли тест-кейс содержать несколько ожидаемых результатов? Конечно. Но они не разные, они дополняющие друг друга. Вот я, например, там проверяю логин, да? И я зашел в систему. Вот я в систему зашел. И, во-первых, я должен попасть на определенную страницу. Во-вторых, справа вверху. Вот, например, у меня на экране... ну вы сейчас не видите мой экран так, как я его вижу. Ну, неважно. Вот вы видите справа там иконка. Эта иконка, вот моя, вот она вот такая. И, значит, там должно быть, может быть, имя владельца аккаунта. И так... Ну, то есть, есть несколько показателей, каждый из которых должен быть на месте. Ну, конечно. Конечно, обязательно. Может, да. Не, но они не так совсем про 10 заповедей. Они сказали, что если школе пожертвовали религиозную картинку, они должны вывесить в классах. Не-не-не-не-не, это другая история. Они приняли не прошел, но они проголосовали в палате представителей там в Техасской, они проголосовали закон, который говорит, что в каждом классе должны висеть 10 заповедей, чтобы их видно было с любого места. И все ожидали, что он пройдет, но почему-то на уровне Сената Техасского он не прошел. Хотя, в общем-то, все условия были, чтобы прошел. Это из других областей. Это мы говорим просто вот про 10 заповедей такой в чистом виде. Один шутник пожертвовал картинку «Аллах Акбар» и теперь требует через суд, чтобы ее повесили. Флорида гораздо хуже, чем Техас. Во Флориде нет такой индустрии. Все-таки Техас очень промышленный штат. То есть там, я не знаю, если, например, Калифорния там то ли пятая, то ли шестая экономика мира, то Техас, может быть, там, я не знаю, там десятая. Я не знаю точно, никогда в этом смысле не смотрел, но то есть это очень-очень промышленный штат. Там не только сельское хозяйство потрясающее, но там реально очень мощная экономика. Там и нефтяная индустрия, там и очень много производства, всевозможного, даже электроники, например, да, и компьютеров. Там очень много того же программного обеспечения пишется. То есть там мощная, большая экономика, там колоссальное население. Так что как можно что там сравнивать с Флоридой-то? Флорида, она на курортном бизнесе живет, поэтому там очень низкие зарплаты у людей. Ну, то есть там есть места, где живут люди богатые, которые просто уже не работают, а просто живут. Ну, конечно, там курорты, все дела, курортные места. Но Флорида работающая, это Флорида, живущая на, даже я не знаю, на 3 копейки. И я уже не говорю о том, что там какое-то чудовищное количество нелегалов, просто сказочное. Во всех этих гостиницах, ресторанах там и так далее. Просто очень-очень много нелегалов. Вот за счет этого и живет. Она такая полунищенская на самом деле. Это с Техасом вообще не сравнить. В Далласе убили Кеннеди. Ну, в Далласе так в Далласе. Выборы. Есть какая-то договоренность между демократами и республиканцами, партиями, кому править страной? Ну, как же договоренность, когда идет очень острая конкурентная борьба. Никто просто так никому не отдаст. Вы что? На длительное время не удается ни одной из партий. Почему? Ну, это же как бы игра такая, да? То есть, вот, допустим, приходит какая-то партия, занимается своими делами. Тут ворует, там, значит, еще что разбазаривает. Ну, народ недоволен. Выбирает другую. Почему другую? Ну, другой нет, но вот есть какая вторая. Вот ту выбирают. Они воруют, разбазаривают. Значит, потом народ недоволен. Что делать? Ну, вот оно так ходит. Еще раз, народ не голосует за партию, народ голосует против той, которая у власти. А поскольку альтернатива только одна, какая-то вторая партия, да, то вторая партия становится у власти. Потом против нее голосуют. Потом это выходит. Ну, собственно, так и происходит. Бывает еще такое проявление бытового антисемитизма, когда человеку говорят, что он похож, или говорят, а ты случайно не еврей? Я в этом не вижу антисемитизма. Ну, бывает, человек похож на еврея. Почему? Приходилось отвечать шуткой и говорить, что абсолютно случайно. Бывает, что очень есть внешность, которую трудно идентифицировать. Вот ты смотришь на человека, и ты не знаешь, то ли он еврей, то ли он армянин, например. А то ли он, я не знаю, кто там может быть, там, из Средней Азии. Бывает. То же самое в Америке. Вот смотришь на там, вот, допустим, я видел людей, вот женщину, например, ты смотришь на нее, то ли она из Индии, то ли она из Мексики. А то ли она из Ирана, например, там, или Армении. То есть такие люди, вот абсолютно четко вписывается там в 5-6 разных народностей, органично вписывается. Я видел полно людей, которые там с очень еврейской внешностью, которые не евреи. Америка в последние годы потеряла очень много свободы. Свободы. Это как? Уголовка против Трампа. Эксперты высказываются против войны в Украине. И их за это банят. Забанили Карсона. За что так я и не понял. А просто вы, как человек с фашистской ментальностью, вам трудно признать, что кроме фашизма есть еще что-то. И оно само по себе ценно. Вот. Америка не то, что... Она потеряла много свободы из-за таких, как вы. Вот. И за такой сволочи, как Трамп, и той сволочи, которая восторженно кричит, значит, в его поддержку и так далее, и так далее. Конечно, Америка очень много потеряла, но это в противоположном движении по сравнению с тем, как вот вы тут изображаете. Карлсон подонок. Подонок, лживый подонок, мразь, который обманывал своих людей, которые ему доверяли, лгал им. Он мразь. Давайте-ка я вас отправлю подальше отсюда. Я не хочу таких людей здесь. Так, значит, мне в садике очень было непонятно, почему называют Сахаров или Цукерман человека с фамилией Захаров. Это шутка. Захаров это Сахаров, а Сахаров это Цукерман. Потому что цукер это сахар. Думаю, деткам пора, дома родители объяснили, как и кого называть. Захаров и Сахаров, это смешно. Успела. Доброго вечера из Киева. Смешно получилось. Как назывался БАД для улучшения памяти? Не помню. Есть такой анекдот. Он хорошо рассказывается и на русском, и на английском. Когда, значит, там два мужика беседуют, один говорит, ты знаешь, говорит, лечение сейчас проходил от потери памяти. Это сейчас такие технологии просто освежают, вообще чувствую себя на 50 лет моложе, просто чудеса. Тот говорит, а где лечился-то, в каком месте? Он говорит, санаторий тут есть. Знаешь, вот цветок такой есть, цветок очень красивый, с шипами. Тут роза. Слышишь, роза, как назывался этот санаторий? Понимаете, в последнем своем видео Таня Генерал рассказала, что с вашей подсказки попробовала себя в качестве ментора. Это здорово, что вы умеете разглядеть в человеке профессиональные склонности. Ну, послушайте, блогеры, они вообще люди общительные, и они какую-то такую просветительскую работу ведут. Понимаете? И Таня изначально, когда она начала рекламировать вот этих вот мошенников, проходимцев, она их рекламировала, и, ну, я понимаю, там хочется заработать, там какие-то там деньги какие-то, но гораздо правильнее взять самой и учить людей, то есть имея выход на людей, которые там ее любят, смотрят и так далее, она может сама их учить. Зачем ей куда-то их отправлять каким-то проходимцам, лгунам мерзопакостным, когда она может их просто учить? У меня было несколько человек, которые приходили, вот и, ну, минимум трое, три, может быть, четверо, которые вот там учились, куда она их рекламировала. И потом они там негде, больше-то и негде было. Но она у нас училась на кампусе. Ее на практику в компанию послали. Она у нас тут 4 месяца фулл-тайм или там 5 месяцев фулл-тайм. Это не то, что там вы можете сейчас какой-то онлайновый там пойти. Такого нет. Это там в 10 раз круче, чем то, куда она может вам за деньги там порекомендовать. Но, и она говорит, вот тогда это было правильно, но вот сейчас бы она пошла вот к этим вот, кого она за деньги рекомендует. И вот, значит, какие-то люди, соответственно. Я ей говорю, зачем тебе это? Ну, сама бы и учила. Что ты не можешь учить? Они, конечно, к тебе подкатываются. Они тебе говорят, вот, мы тебя возьмем к нам преподавать. Там туда-сюда. И в это время они единственное, что они от нее хотят, это поиметь там с нее ее зрителей. Они ее обманули. Таня жертва этих проходимцев. Такая же жертва, как те, которые слушают эти байки про лицензии, которых у них никогда не было, и там, как вот этого, на канале у Власова там написано, самая лицензированная школа там в Америке, у которой вообще ни одной лицензии нет. Просто, ну, я уже, даже я не знаю, какого уровня дерьма в своей жизни надо достичь, чтобы вот этим заниматься, понимаете? Вот, поэтому зачем ей это? Вот. Ну, хочешь заработать, научи других людей. Учи, она может, конечно, она может, безусловно, она может. Она же неравнодушный человек, она эмоциональная, она вовлеченная, это она прекрасно может. Прекрасно может, конечно. Что-то даже не надо там много в жизни понимать, чтобы сказать, что Таня могла бы прекрасно преподавать, конечно. А что Трамп говорил о Крыме? Изменилась ли его позиция началом войны? Раньше он ничего не говорил такого, чтобы я внимание обратил. Ну, то есть, когда Трамп пришел, вопрос с Крымом как бы был такой, я не хочу сказать утрясенным, но он был стабильным. То есть, как бы позиция была такая, мы не признаем никаких аннексий, мы не признаем никаких референдумов, это временная оккупированная территория Украины, которая когда-нибудь, мы не знаем как, наверное, вернется обратно, ну, в общем, вот так, да. Поэтому ему не нужно было принимать никаких решений. Но что он хотел сделать? Все очень интересно. Как только он стал президентом, вот мгновенно, одно из первых его поползновений было снять санкции. Вот отменить те куцые, постыдные, вообще только высморкаться в них эти санкции, которые там Обама сделал. Да? Так он их хотел отменить. И Конгресс специально проголосовал, специально закон приняли, который лишал его права что-то отменять в виде санкций, без решения Конгресса. То есть, опасаясь, что он это сделает, Конгресс проголосовал, чтобы лишить его права это делать. Вот, пожалуйста, вот вам какой-то изменник Родины такой, прям на должности. Не случайно там Путин его так поддерживал, и там вся Россия ликовала, что теперь Америке точно хана. Вот. Так что, то есть он изначально считал, что никаких санкций там быть не должно, там и так далее. Вот. А сейчас он, последнее, что он говорил, вот буквально несколько дней назад, он сказал, что у него есть решение по примирению, что, может быть, даже большую часть того, что Россия захватила, я думаю, что из того, что она захватила вот сейчас, вот, да, с 24 февраля, не имелось в виду Крым там или Донбасс, которые они раньше успели захватить, что, может быть, большую часть этого вернуть Украине, а остальное пусть уже там держит, остается у России. Вот у них есть такое решение. То есть, самое удивительное не это. Самое удивительное, что есть трамписты, такие исступленные, которые говорят, что Трамп за Украину, и республиканская партия там, и так далее, и так далее. Ну, хотя партия в целом за. Но вот Трамп и трамписты, это просто страшное дело. Они как-то умудряются совмещать вот любовь к Трампу и поддержку Украины. И утверждают, что это он как раз ее и поддерживал. Хочу поделиться с вами своей небольшой радостью. Радостью всегда. Еду на рыбалку. Живу в Санкт-Петербурге. Давно и много смотрю ваш канал и Инстаграм. Назрел вопрос. Хотелось бы вам постоянно жить в Санта-Крус? Да. Я с Витей много раз говорил, давай туда переедем. А Света говорит, у меня все магазины, которых я отовариваюсь, они тут. А тут корейские, китайские, там, я не знаю, какие там они еще ходят. Но, ну, действительно, там не то, что там совсем плохо с магазинами, но таких вот, как нам надо, вот тут там нету. Поэтому нам бы пришлось там, может быть, раз в неделю ездить в долину там за продуктами. Понимаете, поэтому Свете это мешает. Ну и потом, как бы, тоже Света говорит, что я как бы там, я не знаю, что делать, я оторвана от всего там и так далее. И там сложнее на машине ездить. Там действительно город такой весь испещренный. Там нет вот так, чтобы прямо по дороге ехать, там такого нет, там все вот там. Там залив, там речка, холмы какие-то там и прямо в городе и так далее, там тяжело ездить. Нет желания после победы Украины и вступления в ЕС и НАТО посетить Киев вместе со Светланой. Понимаете, какая история? Поездки с возрастом все труднее и труднее даются. Вот беда какая. Понимаете? Это же не просто вот там купил билет и полетел. Ну там в туалет сходил два раза. Понимаете? Это надо вопрос, а кушать что? А готовить? А насколько удобно, а что ты с собой берешь и так далее. И Светлана у меня, она такая более требовательная к тому, что у нас с собой должно быть и сколько. Я относительно легкий на подъем, там сел, поехал, там война покажет. Но она так не может. То есть ей надо вот все подготовить, чтобы было это. А что если так, а что если так? То есть она может взять там в 5 раз больше, чем надо вещей, потому что могут быть разные ситуации, и вдруг этой вещи не будет. Говорит, что Флорида в плане политики гораздо более праворадикальная. Не, я бы так не сказал. То есть я не вижу такого, чтобы они были более праворадикальные. Я не вижу такого, честно. Не вижу. С точки зрения всяких инициатив, таких общественных, я бы сказал, что Техас очень-очень много всяких безобразий таких учиняет, типа судебных исков там по поводу там, ну, как бы в такой в борьбе с Байденом, вообще с демократами в целом, там, и так далее, и так далее. Там генеральный прокурор, вот когда они сейчас его снимают, там за что, я не понимаю, за коррупцию, что, за что его там сейчас снять хотят. Но вот они все время что-то такое там делали. Я бы не сказал, что Флорида. Они более изощренные. Во Флориде, я вам скажу, во Флориде есть один изощренный, это вот губернатор Десантис. То есть он один, там многих стоит. Но в целом Флорида, вот если Десантиса убрать, она довольно спокойная. То есть там республиканцы спокойные. А в Техасе там как бы на массовом таком поприще много буйных. Поэтому там как бы один человек все это создает. Во Флориде один человек создает, а в Техасе там как бы целое движение. Поэтому я, с моей точки зрения, вот так. Что там с Таней генерал? Обещала приехать полгода как? Да, ну как-то она вот уже больше, чем полгода. Ну, не знаю. Ну, приедет. Почему? Я же не против. Что ищут шепелявые пираты? Фундук. Окей, замечательно. Томик шумит. Да, у Томика он тут лапки побил, бегал по камням. И мы сейчас ему надели такой конус на морду, чтобы он не лизал свои лапки, потому что он тут до крови долизывает. Может быть, они чешутся у него, я не знаю, в общем, как он. Немножко у нас приболевший сейчас. Лежит тут у двери. И поскольку ничего лизать нельзя, вот он просто, мне кажется, он дремлет. Так. А вы сами смотрели видео Анатолия Власова? У него есть интересные ролики об отдельных штатах, но вот насколько то, что он рассказывает о жизни в Америке, соответствует правде. Я вам отвечу. Значит, он занимается тем, что создает некую платформу для размещения рекламы. Да? То есть ему нужны люди, которые приходят и смотрят на трафик. Кроме того, у него есть бизнес там, в виде турагентства, которое помогает с визами там, и так далее. Вот. У него материал существенно более качественный, чем у подавляющего большинства людей, которые что-то рассказывают про Америку. Но, скажем, мне это смотреть неинтересно, потому что я тут давно очень живу, и я могу рассказать такое, чего он не знает. То есть вы можете погуглить, вы можете там подобрать материал, вы можете из него отобрать то, что будет интересно вашим зрителям и так далее, и так далее, и так далее. Но если у вас возникает вопрос, когда вам надо реально что-то, и это в вашей жизни что-то зависит от этого и так далее, вы не будете смотреть видео Власова. Вы будете искать кого-то там, типа, вроде меня, с кем можно там посоветоваться. Понимаете, да? Поэтому вот когда у Анатолия возник вопрос, там, допустим, собирался он сюда в долину переехать, я не знаю, он приехал сюда, там с Мариной Могилкой встречался, и ко мне тоже пришел, мы с ним поговорим. Понимаете? Поэтому, если вам нужно что-то такое углубленное, это не видео Анатолия. У него наоборот, у него широкая аудитория, доброжелательная, хорошая. Вот, он их развлекает как может. Он их не обманывает так особо. Ничего, ну, то есть у него достаточно качественный контент там и так далее, и так далее. Вот, он не проповедует фашизм какой-то или там трампизм, рашизм там и так далее. Он абсолютно как бы такой позитивный в этом плане, ну, как бы правильный. Вот. Еще раз, типа, знаете ли вы, да, что в Испании самое распространенное имя Хосе, А самое редкое – Василий Тимофеевич. Видите? Вот это вот такого плана у него видео. Но еще раз, он делает хорошую работу, изучая вопрос, там материалы, он их подбирает и там выдает как-то и так далее, и так далее. Да, да. Но это не материал, продиктованный тем, что ты давно тут живешь, и ты много чего видел, знаешь, у тебя есть какой-то углубленный взгляд, который кроме тебя хрен кто даст. Вот такого там нет, конечно. Вы можете в конце стрима называть самый интересный вопрос, который был задан. Я забываю. Я же не то, что там параллельно выписываю, а потом могу сравнить. Ну так. И бывает, что-нибудь зацепит что-нибудь такое, я, наверное, мог бы, но так, чтобы... Как... Но это не будет системой. Так иногда. Где вы заряжаете свою Теслу? У меня дома стоит зарядка в гараже, и на даче стоит зарядка в гараже. Ну, если мы куда-то едем далеко, то мы можем там... Зарядок очень много. Практически у всех больших молов есть зарядки. Вот приезжает какая-то плаза. На этой плазе там много-много магазинов, парковка большая. Тогда там всегда есть. А где зарядиться? А бывает просто магазин там, ну большой, там типа Safeway какой-нибудь там. Вот. Там тоже есть. Поэтому сейчас нет проблем зарядиться никак. У меня тоже всех моих друзей разогнала. Всех моих друзей разогнала. Кто чего разогнал, у кого друзей? Ничего не понял. Кто разогнал ваших друзей? Потратить наши бабки на дурной суд, это они, да. Ну и движение у них есть, соревнования, кто больше негодяй. Но надеемся, что ненадолго. Ну, поглядим. Меня на самом деле удивило, с одной стороны, и порадовало, с другой стороны, что вот такая кондовая республиканская там законодательная ассамблея, да, вдруг, значит, там отзывает, за нарушения какие-то отзывает вот этого кондового на всю голову там республиканского генпрокурора. Понимаете, это тоже непросто. То есть, казалось бы, там это наш чувак, вместо того, чтобы его покрывать, как, допустим, сенаторы там покрывают Трампа, да? Этого нет, этого никто не покрывает. Они, говорит, нарушил, вали. Это все-таки уже что-то, понимаете, уже все-таки лучше, чем если бы они настаивали сильно на том, что там, скажем, делать плохие вещи – это нормально. В РФ за доллар дают 92 рубля. Экономике скоро крышка. Вы поймите, у вас нет такой экономики, в которой доллар торгуется на свободном рынке. Понимаете, да? То есть, поскольку санкции всевозможные, то доллары особо никому не нужны, ну, импортерам, российским импортерам не нужны доллары. Потому что если бы не было санкций, они побежали бы покупать доллары, чтобы на эти доллары купить товар за границей, привезти в Россию, продать на рубли, взять рубли, побежать купить доллары, на доллары купить за границей, продать за рубли и так далее. Поэтому спрос на доллар сегодня в силу санкций и там всевозможных других ограничений, занижен кардинально. Поэтому мы не знаем, реальная цена доллара сегодня, вот если бы, да, не было этого всего, сколько она была бы, 200, там, 300, как знать. Понимаете? Вот, поэтому я не знаю, что такое 92 рубля и насколько это отражает уровень какой-то экономики. То есть, может быть, они больше, может быть, это больше отражает уровень страхов каких-то, рисков, которые вдруг подумали, с Пригожиным, может быть, связано, да, думают, ой, мать честная, власть-то не такая надежная, мало ли что, а вдруг сейчас еще кто-то, пойдем-ка долларов прикупим. То есть, понимаете, да? Я не уверен, что это именно отражение экономической реальности, это может быть больше психологическое. Сенат штата, он все-таки в ответе перед людьми на местах. Ну, слава богу, что они хоть в какой-то степени, значит, сохраняют какие-то этические там нормы, я не знаю, внутри себя. Даже могли бы, конечно, вообще в разнос пойти. Расскажите про внучек. Каникулы уже. Саша права получила. Саша не рвется получать права. Вот такая интересная девушка. Не рвется получать права. Ну, я не знаю. Каникулы, да. Михаил, подскажите, что делать? Хочу переучиться. Но биллы каждый месяц не дают остановиться работать на полгода, год. И переучиться. Что делать? Есть ли помощь от государства? Да. Не, ну, я не знаю, на что вы хотите переучиться, но вот у меня, например, студенты в основном работающие. Вот люди, которые у меня учатся, они в основном работают. Поэтому и расписание так построено, там, что вот вечерами, там несколько раз в неделю, там по часу, по два, чтобы они успевали и так далее, так далее. Ну, даже я не знаю. Может быть, тогда вы не за полгода переучитесь, а за год. Но мало кто может позволить себе не работать и учиться. Государство в этом смысле абсолютно не в состоянии. То есть, смотри, если бы государство помогало людям деньгами, чтобы они учились и не работали в это время, у нас бы вся страна училась вместо того, чтобы работать. Понимаете? Так что я даже представить себе не могу, чтобы вот так. Есть такая помощь от государства, когда ты на велфере, например, и они говорят, давайте мы будем держать его на велфере, пока он учится, то есть давать ему деньги, фудстемпы, пока он учится, потому что есть надежда, что он выучится и уйдет с велфера. Это да. Но вы-то и так работаете, еще и налоги платите, там, может, небольшие, но то платите. Поэтому какой же смысл вас поддерживать? Они, конечно, могли бы сказать, давайте мы его поддержим, он выучится и будет получать вдвое больше, и будет получать, платить больше налогов. Но они так не рассуждают. Вот. Они пытаются выкинуть человека с пособий государственных. И тогда вот как бы продлевают ему эти пособия, чтобы он хотя бы учился. У вас учился AmnUSA. Как думаете, почему он стал сейчас рекламировать какую-то другую школу? Рекламировать человек может все, что угодно. Он просто лжет. Он же как рекламирует? Он говорит, хочешь быть таким, как я, успешным, вот иди учиться в школу, в которой я учился. И показывает не на нас, да, где он реально учился, а показывает на кого-то, кто абсолютно ничего в его жизни не изменил. Да? То есть он же не стал, там, он не получил от них профессию. И он когда-то ко мне пришел, да, и говорит, вот я хочу учиться. Да, написал мне в скайпе, у меня есть переписка вся. Он говорит, вот я хочу учиться. Я говорю, ну давай, я с тебя даже денег не возьму, там ты блогер. Вот, и все. Значит, с этими-то господами там другая была история. Они к нему пришли, он к ним не приходил, они ему не нужны были. Они к нему пришли и говорят, давай, ты у нас тут возьмешь класс, который тебе не нужен. Будешь всем говорить, что ты у нас учился, а мы тебе будем деньги за рекламу давать. Понимаете, это же совершенно другая, это мошенническая история. Вот он такой же мошенник, как те, кто платит ему за то, что он мошенничает. Почему люди так поступают? Ну, я так, если, ну, без этого, как бы, ну, говно человек. Вот и все. Вас удивляет, что есть такие люди, которые говно? Они есть, их много. Ну, это не повод, чтобы мы тоже так поступали, но они есть. Это часть жизни нашей. Марина Могилка купила, наконец, дом. Я не знаю. Я помню, что она так смотрела. И мы с ней после этого встречались, и я ее записывал. Там в разговор мы гуляли по Лос-Алтос, я ее записывал и спросил про эту подход, так сказать, с покупкой дома. Ну там невозможно было ничего такого купить вот за те деньги, что она готова была потратить. Кроме того, она не собиралась там жить. Она хотела купить что-то и сдавать. То есть как бы как инвестицию такую. Она не имела в виду купить дом, где она сама будет жить. Вот, поэтому кто-то там есть, вот там есть человек, у них там сосед, приятель. Он, кстати, в этом фильме у Дудя там присутствует такой, с бородой такой, в инвестиционном фонде работает. Вот, и вот он так это дело понимает. У него тоже своего нет, он живет в съемном. Такие все герои Кремниевой долины. Своего нет. Сенат штата может еще оправдать генпрокурора господина Кена Пакстона. Да это без разницы, а может или не может. То есть теоретически может, практически, то ли будет, то ли не будет. Мне начхать. Они оправдывают такое, что... То есть они оправдывают государственный переворот, понимаете? Они оправдывают государственный переворот. Поэтому... Смотреть, что они делают после этого, ну, один хрен, ну, вот между нами. Ну, чего? и разговаривать даже с ними на какую бы то ни было тему, до тех пор, пока они не скажут, что выборы были честными, и не извинятся за то, что они вот это вот уже полтора года делают, вообще нет смысла с ними говорить, не с кем говорить. Вот если он с Путиным там о мире договаривается, это бессмысленно. Это совершенно другого плана как бы люди. Здравствуйте, Михаил. Известно ли, как дела у Натальи и Игоря? Гости вашего... Наташка Тельняшка, да. Несколько лет назад. Очень интересные были видео с ними. Ну, я пытался Наталью вытащить на экран, но они там очень заняты, и она устает. Она не пошла в тестировщицы. Муж ее работает, хорошо автоматизирует, а она вернулась к своей банковской, так сказать, карьере, которая у нее была в Москве, и так и работает в банке. Вот. Ну, и кроме того, они не так близко уже живут, они там уже почти в самом Сан-Франциско рядом. Так что как-то они так вот немножко в стороне. Здравствуйте, как вы стали счастливым человеком? Я всегда был счастливым. Вот сколько себя помню, был счастливым человеком. Для этого ничего не надо. Вы говорили, что штат может оплатить ваши курсы, если вы находитесь в определенном состоянии финансовом. Конечно, конечно. Если вы потеряли работу, например, вот вы работали, вас сократили. И там начинаются разные программы. Есть определенные правила. Это тоже не все так просто. Но, ну да, но вы должны сначала потерять работу, оказаться на unemployment и так далее, так далее. Да, могут. Вы можете быть на welfare, и вам оплатят. Тоже можно. Вы можете перейти мексиканскую границу. И у вас должен быть номер соцстрахования. И у вас, или по U4U тоже, у вас должен быть номер соцстрахования и разрешение на работу. Как только у вас есть номер соцстрахования и разрешение на работу, и вы не работаете, вот вы, да, вы можете пойти, за вас заплатят за курс. Вам не будут зарплату платить, но за курсы за вас заплатят. Если вы на welfare, вам будут продолжать платить welfare, и за курсы тоже заплатят, да. Нужен ваш мудрый совет. Легко. Как найти себя? Понять, чем заняться в новой реальности? А пробовать надо. Одно, другое, третье. Так, это не то, что вы с первого раза раз и нашли себя. Анализирую себя, не могу понять. Английский плохой. А прошло почти 2 года. Жизнь проходит, а я на месте топчусь. Но подождите, английский. Но делайте то, что вам хотя бы деньги дает, например. Ну, я не знаю, я не хочу выглядеть как человек, который стоит на углу и всем прохожим ставит именно клизму, потому что больше ничего не умеет. Но клизму я ставлю мастерски. Поэтому, ну, пожалуйста, учитесь на тестировщика, хотя бы вы начнете деньги получать. Вы увидите жизнь такую, которую вы не видели раньше. Вы начнете понимать что-то о жизни, чего не понимали раньше. У вас откроются какие-то перспективы и так далее. Ну, или трак водите. Или, я не знаю, там, ну, какие-то есть вещи, которые люди делают, они востребованы. Там, где деньги платят. Понимаете, идите хотя бы туда, где платят деньги. Тогда вы что-то поймете. Если вы будете делать какую-то вещь, которая, может быть, вам даже нравится, но за даром, или, ну, практически за даром, вы никуда не продвинетесь в вашей жизни, вообще никуда. Нужно однажды научиться зарабатывать деньги. Вот и все. Английский плохой – это не повод не зарабатывать. То есть из всего, что есть, да, берите тут то, где вы начнете хорошо зарабатывать. Потому что это выведет вас на такую орбиту, на которой вы сможете дальше и зарабатывать. Потому что вы не захотите потом половину денег получать. И зарабатывать, и делать то, что вам нравится. Из того, где можно зарабатывать. Понимаете? Не начав зарабатывать, вы не понимаете, что находитесь в какой-то не жизни еще, вы вообще не живете. Люди, которые не зарабатывают или очень плохо зарабатывают, или зарабатывают там десятку в час там, или $12 в час, они вообще не живут, понимаете? Ну, то есть как, они физически, они живут. Но это такой поцелуй без любви, понимаете? И все. Да, они так целуются, но без любви. Вы начинаете зарабатывать. И вы выйдете из этой ямы, в которой находитесь, на поверхность, и вы увидите, как громадный мир, в котором можно заниматься всем, чем угодно. понимаете, в котором вы очень нужны. И тут нужны, и там нужны, и здесь нужны. Потому что вы поняли что-то в этой жизни, чего нельзя понять, не зарабатывая. Такая интересная штука. Не потому, что вам хочется потратить больше денег. Это отдельный вопрос. Там будут захотите потратить, не захотите там подарить кому-то. Это не важно. Научитесь зарабатывать. Не потому, что вам нужны эти деньги, не поэтому. Научитесь давать что-то людям, другим. Научитесь давать что-то в этот мир. Деньги просто так не дают. Деньги дают в обмен на то, что вы дали что-то. Научитесь давать много. Тогда вы начнете получать много. Понимаете? А сейчас вы ничего не даете и ничего не получаете. И говорите, а что так? Жизнь идет 2 года, там ничего не получаю. Так вы же и не даете. Вы же и не даете. Английский плохой вам не помешает давать. Ну, конечно, лучше с хорошим. Но подойдет английский. Начните что-то делать, что-то давать другим людям. Зарабатывать деньги. Критерий. Зарабатывать. Просто так никто вам денег не даст. Только в обмен на какой-то вклад. По вашему мнению, а думаю, ему можно доверять, моя дочь заканчивает школу здесь. Имеет ли смысл идти девушке, учиться к вам, или лучше колледж и так далее? И то, и другое. То есть, безусловно, тут смотрите, как бывает. Бывает девушка академическая по складу. Любит учиться, там экзамены сдавать, что такое там мастер дегри, PhD, там. Бывает просто девушка нормальная, вот обычная, ну вот как мы все, да. И эта девушка, она любит жизнь, она интересуется этим и этим, и тем, и десятым. Она не то, что синий чулок какой-то и там сухарь какой-то. Поэтому образование, конечно, нужно. Тут вопросов нет, если меня спрашивают. Но совершенно не обязательно учиться, учиться, учиться и не работать. Вы можете учиться и работать. Вы можете работать и учиться. Поэтому она может поучиться у нас и пойти работать. Она может просто начать работать где-нибудь, да, и потихонечку подучиваться параллельно с работой. Это зависит, как бы, еще раз, зависит от девушки, раз, зависит от вашей способности и желания содержать ее там несколько месяцев, пока она будет учиться. Но самое главное, чтобы, если она пойдет к нам учиться, самое главное, чтобы не вы ее направили к нам учиться, а чтобы она хотела, чтобы она рвалась в бой, чтобы у нее глаза светились, понимаете? Без этого ничего не получится. Вы можете в 3 раза больше заплатить, но ничего не изменится, понимаете? Поэтому девушка должна хотеть, девушка должна видеть какую-то перспективу. Я бы так сказал. Вообще, еще раз, я как человек, у которого дочь, у которого 2 внучки, я такой по женской линии воспитатель, я лично считаю, что девушка должна находиться в среде хороших мальчиков. Вот я когда-то свою дочь водил, через всю Москву возил там в шахматную школу, начиная там с 8-7 лет. Вот, просто потому, что я спрашивал себя, где такое место, где собираются много там хороших еврейских мальчиков. Думаю, это шахматная школа. Вот мы туда ее возим. И то же самое тут. Значит, девушка уже постарше, так, соответственно, она должна попасть в хорошую среду. IT – замечательное место. Вот вы идете, допустим, девушка работает в IT-компании. Там ребята хорошо зарабатывают, с каким-то образованием. Более-менее интеллигентная, приличная публика. И, кроме того, она же движется по карьерной лестнице. Она там тут поработала, там поработала. Смотришь, там ей уже там 25, 26, 27, 28. Она уже в Гугле, она уже на менеджерской позиции. И там другие люди. И там Google, Facebook, там неважно. Ну, какая-то еще компания. Там другие ребята совсем. Там уровень какой-то вот невероятный. Понимаете? Поэтому, если ваша девочка сейчас понимает это, понимает, что нужно быть там, где правильные мальчики. Это один разговор. Если она не понимает, если она там, допустим, может ей 17, а она по уровню взрослости ей там 11. У меня вот Саша с Наташей, когда начинают там друг с другом что-то базарить, я думаю, вот этой 16, а этой, значит, 8. Я иногда не могу понять, кому из них 16, кому 8. Понимаете, не отличить. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, девушке надо находиться в первую очередь там, где хорошие мальчики. Вот. И, конечно, надо учиться. Ну, потому что чем лучше ты научишься, тем лучше мальчики будут хорошие вокруг. Вот. Так что, понимаете, все это связано очень. Еще раз, мое субъективное такое мнение. Как там ваша сотрудница, огненная блондинка Леонидовна? Помню, недавно скончался супруг от ковида. Да, он умер. Она работает, она ушла от нас, ей теперь зарабатывать надо было. Она ушла в IT, там работает в большой фармацевтической компании. Автоматизацию делает, тестирует. Она же до нас в Гугле работала. Она, прежде чем ко мне пришла в школу, она до этого в Гугле работала тестировщица. Она же у нас закончила курс. Вот так что, да. Девчонки у нее растут. Красавицы такие. Хорошие. Как стать на велфер? Мне скоро придет грин-карта. Я 7 лет работаю в США и всегда платил налоги. Чтобы стать на велфер, вы должны квалифицироваться. То есть вы должны не зарабатывать. Причем не зарабатывать вы должны, ну, там разные, там есть правила, там есть дети, нет детей и так далее, там по-всякому есть. Но я вам скажу, последнее дело там становиться на велфер, если можете работать. Я не знаю, от штата зависит, в котором вы живете. Это надо с социальными работниками там местными поговорить. Я не очень знаю, но... Вы должны квалифицироваться в том смысле, что у вас нет доходов. Вы говорите, у меня нет доходов. Где работа? Работу потерял. Иди на unemployment. Значит, когда кончится unemployment, тогда вы можете, наверное, пойти уже и на welfare тоже. Но ради чего все это, я не знаю. Люди на welfare от хорошей жизни не сидят. Как, про кухню рассказывали сегодня. Как там движутся дела? Ой, в прошлую субботу мы думали, что придет... инспектор. И пришел наш этот прораб, а мы в это время были в Санта-Крус. А дальше выяснилось, что инспектор должен прийти в следующую субботу, то есть завтра. Короче, всю неделю у нас тут ничего не происходило. Единственное, что сегодня завезли холодильник в гараж. Но это не связано с ремонтом. Просто он стал подтекать. Ему 14 лет. Я вот вывесил на Инстаграме, у меня там пару сториз про этот холодильник. Так вот, хороший был холодильник, все дела, но стал подтекать. И привезли сегодня новый Samsung. Красавчик. 1500. Вот. И мы с утра вытащили из того, переложили в этот. В общем, такого плана. Ой. Что интересно. Был на родине, смотрел Михаила. Живу тут 5 лет. И слушаю. Ведь таки умный человек. Знаете, как в анекдоте-то говорите. Умище! Куда девать? А София как? Жива-здорова? Все так же работает бодрячком? Ну, жива-здорова, ну, работает, да. Насчет бодрячком, я не знаю, все-таки ей уже так года 73, наверное. То есть она так постарше. И она последние лет 15, она все грозится, что она скоро уйдет. Но пока вот вроде не уходит, я не знаю. Она на кампусе работает. Не у меня, а на кампусе. Потом сейчас все работают у нас, что у меня, что на кампусе, все работают удаленно. Да? То есть как мы все местные, мы тут на пятачке, но во всяком случае нету офиса, куда кто-то ходит, но есть классная комната. Вот, поскольку есть живые студенты на кампусе, то преподаватели приходят, значит, вот, в классную комнату. А то, что касается уборки, значит, там приходят люди, которые убирают, а Леся в соседняя дверь. Она покупает и там у них заполняет там кофе, сахар, там я не знаю, что там еще, там у них есть чай. Вот, чтобы не получилось, что студенты придут, значит, а там чая нет. То есть она присматривает за ними. Нет сотрудников, никого нет, ни одного человека нет. Только если преподаватель пришел, а так больше никого нет. Это я сижу у себя в офисе и то, знаете, Светлана пытается меня ограничить. Говорит, а чего тебе туда идти, а зачем тебе надо, я должен отчитаться. Это унизительно. Вот. Так. София. Ну, у нее муж болеет. И она, в общем, очень много сил тратит времени на то, что готовить для него и ухаживать за ним там. Вот. Он на аппарате искусственной почки, и, в общем, так. Что делать? Милости просим открыть офис Вы, Апстейт Нью-Йорк, хватит уже прозябать на холодном океане, да в горячем штате. Ну, у нас офис, это просто место, у меня офис, это такое место, где от Светланы просто, ну не то, что прячусь, но просто как-то мне нужно, во-первых, с людьми встречаться, там, когда приходят, во-вторых, немножко так вот сосредоточиться на чем-то своем. У меня офис, вот я дома сижу, у меня замечательный офис, у меня тут все хорошо. У меня тут офис, наверное, не меньше, чем тот, за который я деньги плачу. И туалет рядом, и кухня рядом, понимаете, все так удобно мне здесь. Но, ну, там больше общения, там Юра с автомобилями, там почтовый ящик с грин-картами, там Олеся, которой сейчас нету, но кофейком хорошим угостит. К ней все время какие-то девчонки приходят стричься, молодые, симпатичные. Ну, молодые как, ну, там, ты тридцатник, там, плюс-минус пару лет. Ну, как, в моей как классификации это почти как дети. Вот, ну и так. Ну и студенты, там же кампус, там студенты какие-то, тоже я с ними что-нибудь такое могу поболтать. Какое-то есть общение тоже. В офис ходит не... Ну, в офис ходит за сошелайзингом. Ну, это правда, да. Это правда. Так что потусить. Тут кофейку, чайку там, я не знаю, посидел. У меня там кресло есть. Большое такое кресло. Откидывается. Я в случае чего даже поспать мог бы. Не получается. Как-то вот не доходит. Но могу так. Чисто теоретически могу. Томика не покажете сегодня? Тяжко. Вот он лежит тут на полу. Но у него такая штука вот на голове. Знаете, его тут не вытащишь вообще сюда. Он, ему неудобно. Потом он как-то, знаете, стал такой, затих немножко. Так. Болеет. Парней Олеся стрижет? Конечно. А как узнать стоимость? Ну, вот скажем, если меня постричь, то я иду по старым ценам. А там тут недавно повышало. Ну, для новых клиентов. Вот для меня, например, для меня постричь стоит $85. А, ну, это она какие чаевые там. Считай стольник. То есть Олеся это не как вот там, допустим, раньше я когда в Лос-Алтос на кампусе сидел, так там напротив такая какая-то забегаловка была вьетнамская. С меня там брали $12, но мне как-то неудобно было, я двадцатку оставлял и уходил. И они там минут за 15 меня чик-чик-чик-чик и отпускали. Вот Олеся это такой человек брендовый. Вот она за двадцатку не стрижет. Так что среди иммигрантов, с кем я общался, все знают вас, все хотят стать QA. Места-то хватит на всех. Ну вот смотрите, в США 200 тысяч тестировщиков. По данным Bureau of Labor Statistics, 200 тысяч тестировщиков, 196 на сегодня. Для того, чтобы просто поддерживать количество, нужно примерно 8% в год нанимать со стороны. То есть люди, которые новые, не QA. Ну, считай новички. То есть вот человек не был тестировщиком, вот его надо нанимать. Это не обязательно какой-то джуниор там или интерн, это может быть и повыше уровнем. Но если он там, скажем, из техсаппорта пришел, там еще откуда-то, я не знаю, по-разному. Но 8% от 20 тысяч, 200 тысяч, это считай там 16 тысяч в год. С учетом того, что вообще-то растет количество людей, вот опять прогноз Bureau of Labor Statistics на 10 лет, 21% роста. С учетом роста, ну, считай, там 20 тысяч надо было бы нанимать. Ну, допустим, сейчас нет роста, вот прямо сейчас нет роста. Ну, хорошо. Значит, 16 тысяч. Может быть, вообще какой-то такой сейчас период, когда ушел человек, они не хотят его заменять. Ну, хорошо, ну, 10 тысяч, ну, 10 тысяч тестировщиков за год-то надо где-то взять, которые не были вчера тестировщиками. Так что, да, производство людей с Computer Science Degree в стране где-то 65 тысяч в год. Надо сказать, что далеко не все потом работают по специальности. Ну, пусть даже все 65 работают по специальности. В IT в целом у нас где-то 5 миллионов человек работает. Для того, чтобы поддерживать более-менее поддерживать вот то, что есть, нужно примерно, там, скажем, ну, близко к полумиллиону. Близко к полумиллиону. Ну, там 430 тысяч, вот там где-то писали. 430 тысяч. Даже без учета роста. 430 тысяч. 65 тысяч новых выпускников университетов. Где взять остальные там 370-380 тысяч. Вот начинается City College, там с вот этими, да, там associate degree, там недоученными, буткампы всевозможные, вот такие, как мой, там и так далее. Вот они вот, вот отсюда. Откуда такая популярность буткампов? Это я 2000 беру, а вот там есть такие по 20 тысяч берут, ну, на программист. 20 тысяч, там 4 месяца курс, понимаете? Вот. И люди платят, потому что востребована работа там, и так далее, и так далее. Поэтому хватит ли на всех, на всех, на тех, кто хочет, рвется и так далее, всегда хватало. Проблема в том, что есть люди, которые как-то они увлекаются одной стороной медали и забывают про другую. Да, вот это вот, чтобы спереди погладить, надо сзади полизать, иначе марка не приклеится, если сзади не полизать. Понимаете, поэтому смотри, сколько там получают, а какие перспективы роста, а то, что пахать надо, то, что заниматься надо, то, что козлить нельзя, а надо делать, как сказали, то, что нужно быть ведомым, когда тебя ведут, и так далее, и так далее. Это же они не думают об этом. Вот так же, как там дети смотрят, там артист, он поет, он такой красивый, публика аплодирует, и так далее. Понимаете, а скольким режиссерам она должна была без любви, да, подарить, так сказать, ласки свои. А сколько она там по автобусам, по хрен знает колхозам там и так далее, гастроли, и да, чтобы выйти вот так там на 5 минут и все тебя поаплодируют. Понимаете, и там же есть кухня, понимаете, вот это, если человек не готов кухню делать, а только готов кушать, и как там у Акуджавы, а их если б вам служить на суше, да только ленточки носить, понимаете. Чтобы ленточки носить, надо в море тоже выходить иногда. Так что она говорила, что новых клиентов не берет вроде бы. Ну, не совсем так. Не совсем так. Берет, берет. Приветствую, Петрович, с пришедшим, с прошедшим праздником. У Олеси как бы сейчас такой период в жизни, когда она пытается делать что-то, чего раньше не делала. Вот она сейчас игру какую-то там придумала. Все время у нее каждый день почти какие-то люди приходят играть в эту игру по бизнесу, по малому. Вот, значит, то есть она как-то в такого такой бизнес-коуч такого потихонечку трансформируется. Ей это очень интересно. Поэтому она очень увлеклась вот этим всем. Я вижу, как у нее постоянно эта игра улучшается. То есть сначала там было от руки нарисовано, потом там типографски, потом закатали в пластик, у нее какие-то там появляются материалы и так далее, и так далее. Ну, то есть вот пошла такая у нее деятельность. Вот. Кроме того, она студию сдает в аренду, у нее же это фотостудия, она ее сдает в аренду. Поэтому бывает, что там, скажем, на день, на полдня кто-то пришел, взял эту студию, там, дальше пошел. Тогда, поэтому. Но она берет, берет. Просто новым клиентам дороже. Нет тенденции нанимать тестировщиков вне страны. Она всегда была, эта тенденция, ну там последние лет 20. Она очень явственно присутствует, я бы сказал. Даже, может быть, бой, как интернет появился. Ну и, кроме того, этот аутсорсинг в Индию, там дикое количество людей и в Пакистане, и в Бразилии, и в Украине, и в Белоруссии, и в России. Очень много. Ну, видите, как сейчас вот с военными делами сейчас боятся брать из России. Украина тоже не очень удобно бывает. То электричество отключат, там, то еще чего-то. Ну и риски всякие связаны с тем, что когда воюющая страна, есть риски определенные. То есть, допустим, у нас долгосрочный проект, а там поди знай, что там дальше будет. Понимаете, там начинается. Поэтому они норовят вывозить команды куда-то, да? Из России очень много народу повывозили и в Армению, и в Сербию, там, и в Черногорию, и в Турцию. Просто, чтобы они могли эти проекты выполнять. Парней стрижет. Как узнать стоимость? По-моему, новых... Новый, по-моему, 120-125 такого плана. Если новый клиент. Минутка философии. Что для вас смысл жизни? Это же ответ, который человек всю жизнь ищет. До последней секунды своей жизни он ищет ответ на этот вопрос. У него есть какое-то понимание всегда. Но поначалу, пока ты молодой, тебе это понимание, значит, индуцировали, да, значит, какие-то там общество, партия, там, родители, среда, в которой ты там находишься, и так далее, и так далее. То есть они тебя индоктринируют во что-то, и ты думаешь их мысль, потом появляется своя мысль, потом появляется жизненный опыт, а жизненный опыт он продолжается и продолжается и продолжается, и ты все время по-другому начинаешь оценивать. И для меня сейчас, если в чем смысл жизни? Ну-ка, сейчас еще раз. Смысл жизни. Если бы про мою жизнь, в целом смысл жизни состоит в том, чтобы вот найти себя, да, и соответствовать своему предназначению. Никто из нас не родился просто так. Мы все родились, потому что мы для чего-то были нужны на этом свете. Там есть выбор. Вот те, кто решает, кому дать, у них есть большой выбор. И вот они взяли вас и сказали: давай, работай. Вот. И вы не приходите с ясным ответом сразу. Вы потихонечку этот ответ, значит, он у вас формируется. Да. И, значит, то есть первое в общем виде — это соответствует своему предназначению. Свою жизнь прожить. Свою, не чужую. То, что касается меня лично, прямо сейчас, я вообще-то как бы под впечатлением, что я свою как какую-то жизненную задачу в основном решил. То есть то, для чего я нужен был, мне кажется, что я уже, наверное, все и сделал. Поэтому все остальное — это как бы такой бонус у меня. Ну и я не знаю, мне нужно так вот продолжать то, что я раньше, кем был, чем был, или мне нужно что-нибудь еще себе новое какую-то придумать вещь. Я еще не определился. То есть у меня пока вот в моей собственной жизни, у меня такая борьба идет. Я говорю: вот это хочется, и то хочется, и вот то хочется, и все хочется. Вот смотришь, картинка, знаете, океан, пальмы, песочек. Вот в Доминикане мы когда были, там вот эти вот прямо они вот так вот, прям как с шоколадки, прям такие конфетки. Вот эти пальмы. И еще и кофе, или там какой-то сок, или там, я не знаю, что там, напиток алкогольный. Вот. И ты балдеешь. Ну, на 5 минут тебя хватит. На полчаса тебя хватит. Вот на полчаса тебя хватит. Вот ты сел на веранде, там плещется океан, а ты здесь со стаканом. Или там мизинчик оттопырил, и так из чашечки такой мелкими глоточками. Ну, это полчаса. А дальше что? Все, полчаса, если повезет. А так, значит, 5 минут, и уже не знаешь, что дальше делать. Поэтому получается разрыв такой, понимаешь, тебе хочется вот эту картинку, вот эту картинки хочется, а в жизни этой картинки нет. Как только ты попадаешь в этой картинке в реале, думаю: а что я тут делаю вообще? Ой, господи, у Олеси есть канал в соцсети? Ну, конечно, она в Инстаграме. Она в Инстаграме. Есть она, там, у нее сколько-то, я не знаю, 1004, может быть, там у нее подписчиков. Ну, и в основном местные люди. Вот этот день рождения, который у нее будет в понедельник, она говорит, что записалась, официально зарегистрировалась, там 100 человек, там 96, там 97. Я не подписываюсь, я так могу прийти, но просто я говорю, там 100 человек придут к ней на день рождения. То есть она такой пульс социальной жизни. Что хочу сказать, вот чем мне Олеся импонирует. У нее собираются определенного плана люди. Они такие, как сказать, добрые, светлые. Знаете, такие светлые. Светлые, улыбающиеся, симпатичные, легкие, общительные. Просто отдыхаешь. Вот иногда бывает, придет кто-нибудь такой, знаете, такой, придет какой-то такой, и больше нету его. То есть он понимает, что попал не в свою какую-то тарелку, и исчезает. И там какая-то энергетика такая, знаете. Не хочется сравнивать с храмом, это другое. Но, во всяком случае, такое место с какими-то такими потоками хорошей такой энергии светлой. Люди очень, очень приятные собираются. Почему нельзя нанять дешевых тестировщиков из-за рубежа? Дешевых нельзя. А где дешевые? Зачем им платить по 120 тысяч в год? Дешевых из-за рубежа, которые заменят вот этого на 120 тысяч в год, вы не наймете. А потом к ним же еще менеджмент нужен, понимаете? Это же не то, что вот там взял человека там за $5 в час там где-нибудь в Бангалоре, понимаете? Там в Бангалоре тоже таких денег давно нет. Его надо администрировать. И выстраивается целая структура. И в итоге эффективность очень снижается. Обычно аутсорсинг связан не с тем, что дешево. Аутсорсинг связан с тем, что не хватает людей внутри страны. То есть это как бы не от хорошей жизни. Потом люди, которые у тебя здесь живут, работают, да, они теперь должны по ночам общаться с теми, которые в Индии. Понимаете, время общения очень ограничено, допустим, там пару часов с утра, пару часов с вечера, в лучшем случае. Это не то, что команда сидит и команда работает. Поэтому это намного-намного более сложная вещь с точки зрения оценки рациональности этого всего. Вижу, что как-то стало много видео с Олесей. Как так получилось? Так она ж под боком. Вот она вот, вот я вышел в коридор, вот Олеся, там зашел кофейку попить, вот Олеся. И у нее все время что-то происходит. У нее курсы такие, мастер-класс такой, она за месяц делает там, не знаю, 20 мастер-классов каких. Поэтому, и там люди приходят, там какое-то движение есть. Люди. Если бы не было Олеси, то я бы, может быть, в два раза меньше снимал, бы нечего снимать. У меня раньше был свой поток. Мы когда сидели на кампусе в Лос-Алтос, у меня за день я мог там 5-6 сюжетов снять. На видео, не то что там на Инстаграм. Прям я мог видео 5 минут тут, 10 минут там. У меня был свой поток такой, вот он шел. А сейчас нету. Ну, сейчас, допустим, два человека в день придут, еще там, может, они еще и не хотят, чтобы их снимали. Вот. А у Олеси такое все крутится, поэтому. То же самое, почему у меня там Юра Берг, да, со своими автомобилями. Ну, потому что вот он тут, вот мне никуда ходить не надо. Вот выхожу из машины, а он всегда там на улице с кем-то. Поэтому раз, сняли и пошли дальше. Будут еще видео секреты миллионеров. Видео секреты миллионеров. Ну, я вроде рассказал, что хотел. Что-то давно не было видео с ответами на вопросы. Куда писать вопросы, актуальна ли еще эта рубрика? Да, не пишут. У меня есть email, называется... Вы когда посмотрите ссылки, которые под видео... Ну, давайте, может быть, я... Раз такое дело, я покажу. Значит, вот мы идем снова. На экран. Вот, допустим, какое-нибудь видео давайте возьмем. Вот вышло какое-то видео. Вот, допустим, полный стакан, много воды не нальешь. Вот я вчера сделал. Идем на это видео. Под каждым видео есть текст некоторый, описание. Вот здесь, show more. Видите, вот more. И тут есть вот какие-то ссылки. Инстаграм мой. Адрес в США для формы DS-260. Курс по Software QA на русском бесплатно. Уведомления о прямых трансляциях. Подписаться. Для вопросов. Вот, пожалуйста. Want to share outlook.com. Ну, вот же он есть. Прямо тут вот. Пишите мне вопросы. Я, он ко мне приходит. Вот моя книжка. Как открыть бизнес. Что это? Открытый бизнес в США? Это у меня такой? Как интересно. Что-то я даже не представляю. Это что, у меня такое? Капи. Слушайте, а что это? Открытие бизнеса в США? Что бы это могло быть? Открытие бизнеса. И даже я не представлял, что у меня такие ссылки есть. Нет? Долго ходит. Вот. И дальше остальные ссылки. Вот можно еще сюда прийти. Вот. Еще можно сюда прийти. И там еще будут дополнительные ссылки. Вот, пожалуйста. Вот еще. Для вопросов. А, нет, для вопросов странно. Ну, она там была тоже. И так далее. Значит, а что здесь вышло? А, это книжка моей дочери. Вот это дочь моя, Инна. У нее есть книжка о том, как бизнес открывать в США. Я понял. Это ее книжка. Вот она у меня на сайте лежит. Если вы думаете о том, как... Ну, это больше про стартапы, не вообще бизнес-бизнес. А это больше как стартапы. Вот у нее тут целая книжка, сколько там... Я честно говоря, даже забыл. 65 страниц, между прочим. А, это их офис. Я понял, да. Это их офис. Заключение. Для стартаперов. Это книжка для стартаперов. А, в общем, короче, у меня там масса замечательных ссылок, как мы видим. Некоторые даже для меня неожиданны. Забываю. Знаете, там дал ссылку и забыл. А, так, где мы тут с вами? Вот. Сколько детей у Алиси с супругом? А у нее пока нет деток. Вы часто говорите о перфекционизме, как о некой преграде, как я понял. При достижении конкретных целей перфекционизм тоже становится преградой. Всякое злоупотребление становится преградой. Вы можете, там, скажем, стакан чая, да? Взяли ложечку меда. Хорошо. Ну, если диабет нет, конечно. Вот. А если вы возьмете, например, там, допустим, полкило меда съедите, может умереть. Понимаете? Поэтому, если будете злоупотреблять, перфекционизм, как противоположность пофигизму, вещь хорошая. Хорошая. Но пофигизм – это такая экстремальная форма. Да, вообще начхать. Перфекционизм хорош до того момента, когда вы перестаете связывать ваше стремление, так сказать, к идеалу с тем, что реально в жизни можно достигать. И вы начинаете отвлекать других людей на какие-то мелочи, которые не так существенны, как то, чем они уже заняты, а вы начинаете их дергать. То есть вы начинаете раздражать людей вокруг, потому что они заняты реальным делом, а у вас какая-то умозрительная картина какого-то идеала, который не вписывается в реальный мир. Вы можете себя похоронить на этом деле, потому что не движетесь вперед. У меня был партнер, с которым мы вместе занимались разработкой методов быстрого обучения. Он по образованию был режиссером народных театров, там что-то такое. Институт культуры закончил. Режиссерский факультет. И он такой холерик еще был по темпераменту. И такой, в общем, очень динамичный человек. А я инженер, понимаете? И мы делаем там методику обучения там, машинописи быстро. У нас каждую неделю новый эксперимент. Каждую неделю собираются там 5, 6, 7, 8 человек. Мы на них пробуем новые какие-то вещи. Одно за другим. И... каждый раз что-то открывается. Вот что-то мы делаем, и мы вдруг находим что-то, чего мы раньше не знали. И я ему говорю, ну послушай, давай мы в следующем заходе вот глубже зайдем вот сюда. Но он старше был на 7 лет, он поопытнее меня, в житейском смысле. Я еще молодой был. И он мне говорит, Миша, говорит он, если мы сейчас вот пойдем сюда, мы никогда не получим тот результат, с которым мы можем выйти к людям. Ты, может быть, какое-то научное знание, ты получишь, чтобы самому его схавать, но мы не получим методику, с которой мы можем пойти к учебным заведениям, чтобы они ей реально пользовались. Мы должны бросить это, говорит он, только для того, чтобы пойти в более перспективном направлении. Во мне этот перфекционизм сидел тогда, и я ему говорю, ну как же, мы же не закончили исследование. Там же открылись новые обстоятельства. Он говорит, нам не нужно это исследование. Нам нужно направление, в котором есть смысл тратить время и силы. Понимаете? То есть, он прав был, абсолютно он был прав. Я когда писал это все, он не писучий был, он не умел писать. Ну, в смысле, тексты писать не умел. Я писал своей рукой, и я был старший научный. А он был младший научный. И я его первым поставил в этой публикации. Когда мы это все описывали, я его поставил первым. И мне все говорили: Миша, да как же так, да что ж ты делаешь, там ты это самое, ты старший, значит, сотрудник, там, и вообще, что люди подумают. Я говорю, он внес такой вклад, он заслужил быть первым, я не вижу, в чем проблема. Понимаете, поэтому, да, перфекционизм может тебя завести в непрохождение, понимаете? Так что, в неполучение результата. Надо видеть вот эту большую картинку, да? Я вот делал видео недавно, small picture и big picture. Когда ты работаешь на small picture, ты должен понимать, где место этой small picture на big picture. Может, тебе там вообще делать нечего уже. За участие в жизни нашей семьи. Так бывает, что принял решение, но нужно совет человека с опытом. Вы в одном нашем с вами разговоре все расставили по местам. Славик, я не помню. Ко мне часто приходят люди с вопросами. Это то же самое, что я только что сказал про big picture и small picture. Понимаете, вы оперируете на вашей small picture, да? И вы чувствуете, что вам чего-то не хватает. Вам не хватает какого-то видения, чтобы эта small picture, понимаете, вписалась в какой-то большой процесс. Вы приходите ко мне, потому что я оперирую не на small picture, в данном случае, да, как ваш, а я оперирую на каком-то другом уровне обобщения. Поэтому вы говорите, я хочу понять мой вектор. То есть в точке вы все поняли, но вам нужен вектор. Вы приходите мне и говорите, а вектор-то какой? Я говорю, ну вот так, там же видно сразу, понимаете? То есть потихонечку, чем больше опыта у вас есть, чем больше вы всего насмотрелись, тем меньше вы склонны принимать всерьез какие-то тупиковые направления. Поэтому, ну, конечно, естественно, ради этого же все и делается. Я рад, что пригодилось. Раньше была хорошая рубрика «Рассуждения на письма подписчиков». Так не пишут, понимаете, не пишут. Почему они не... Ну, то есть они, если пишут, то пишут не так, чтобы посоветоваться, а там что-то конкретно там у них, какая-то, ну, что-то там нужно по... В конкретной какой-то там ситуации нужен какой-то там ответ, там не о чем порассуждать. Вот там, не знаю ли я кого-то, кто... Ну, такого плана. Работал в автобизнесе. Потерял работу во время ковида. Пробовал тестирование, потом 3D-моделирование. Сейчас вернулся в автобизнес. Учусь на курсе витражистов. Насколько востребована профессия витражист? Честно сказать, ничего не знаю про витражистов, но сам по себе ваш путь очень интересный. То есть это подсказывает мне, что вы где-то вывернете, неизвестно как скоро и в каком именно направлении, но вы так много опытов разных в себе объединяете, что у вас впереди что-то очень большое должно быть. Очень большое. Потому что все, что вы делали, оно не пропадает никуда. Оно складывается в коробочку, в коробочку, в коробочку. И в какой-то момент вы из этой коробочки все достанете, и возникнет такое качество, какое-то направление, в котором ни одного элемента лишнего нет. Вот все, что делали, все туда пойдет. Поэтому про витражиста ничего не могу сказать. Шалом, таки да. Где лайки, стесняюсь спросить. Ну, послушайте, у нас вообще немного зрителей сегодня. У нас вот максимум тут было 270 человек. И у нас 243 лайка. Сейчас у нас 226 присутствующих и 243 лайка. Ну, не так плохо, просто у нас сегодня не так много зрителей. Вы сами занимаетесь каналом и монтажом видео, да? Как лучше написать вопрос, коротко или можно сразу несколько и полно? Как вам удобно? Скажем так, я бы не хотел, чтобы полнота вопроса потерпела какие-то, ну, я не знаю, какой-то ущерб. От того, что вы пытались, понесла ущерб, от того, что вы пытались это сделать коротко. То есть из всех полных описаний лучше то, которое самое короткое. Но оно должно быть полным, оно должно быть, как бы сказать, достаточно. Я должен картинку видеть. Вот. То есть вся информация, которая нужна, она должна присутствовать. Значит, можно несколько вопросов, почему нет? Но, в принципе, чем короче описание, тем больше шансов, что я возьму и начну отвечать. Потому что когда вопрос длинный, 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 мне его прочесть долго. Понимаете, я могу долго не читать вопрос, потому что там 3 страницы, я думаю, ой, ну когда это время будет, и все это нужно там сразу минут 20. просто чтобы прочесть, понять и так далее. Я думаю, это не то. Ну, когда там, где чего. Если вопрос короткий, ну, там абзац, два абзаца, три абзаца. Ну, тут же прочитал, тут же ответил. В машину сел и пошел рассказывать. Понимаете? Хорошо. Монтажом я занимаюсь, ну, чуть-чуть. Я только кончики обрезаю, там, соединяю. И, ну, там что-нибудь вырезать надо, вырежу. Собственно, все. Я вот, видите, сейчас буду... вот я себе завел тут. У меня давно эта штука, уже пару лет я просто не пользуюсь. Вот этот Zoom, это рекордер такой, звук пишет. Он такой маленький, портативненький. Вот к нему у меня уже микрофончик. Я сейчас буду на него звук писать, а потом к видео подмонтировать. Потому что там какое-то неправильное качество мне самого раздражает, уже надо что-то делать. Попробую так. Ладно, ребятки, значит, заканчиваем тогда. Мы с вами уже 3 часа тут в разговоре. Еще в офис надо бы съездить. Надо покушать, потом съездить в офис, посмотреть почту там, если чего. И дальше будем думать, чего еще сегодня делать. Все тогда. Спасибо всем, кто был. И всегда радостно с вами потрепаться. Какой-то пар выпускаешь, энергия какая-то хорошая приходит. Это очень важная такая, я бы сказал, энергетическая подпитка для блогера. Там пойти и с хорошими людьми потрепать. Потрепаться. Отдыхал я в Крыму и в Краснодарском крае в СССР. В Крыму я очень много раз был. Наверное, 10 раз был. А что касается... В разных местах. Но в основном Южный берег. В основном Южный берег. Я бывал и в Севастополе, и в Евпатории, там, и в Симферополе. Но в основном это Южный берег. В Краснодарском крае... Ну, конечно... Собственно, Сочи, Краснодарский край, да, я правильно понимаю? Сочи и в Краснодаре бывал. И ловил рыбу на Азовском море. Так, есть такой городок, Приморско-Ахтарск называется. Вот в этом Приморско-Ахтарске я был на турбазе. И там рыбалка очень сказочная, конечно. Это место, где Кубань-река впадает в Азовское море. Боже, что там творилось. Боже. Ой, море теплое, мелкое, знаете. Рыбы там, как я не знаю, косяками просто. Страшное дело. Да, ну хорошо, ладно, это в молодости все было давно. Последний раз я был в Крыму. Это, наверное, был год 78-й. Наверное, так, 78-й. Мы со Светланой поехали, и как раз она тогда уже была немножко в положении. Это было лето 78-го года, да. Она уже была немножко... Нет, 70... Ну да, 78-й. Лето 78-го года. Она только-только, у нее там пару месяцев беременности было. Только-только. Были мы тогда в Алушке с ней отдыхали. Наверное, это был последний раз. А в Приморско-Ахтарске мы были уже позднее. Если мы про Краснодарский край, мы уже позднее. И последний раз я был в Краснодаре, в командировке. Это был, наверное, год 86-й, 5-й, такой план. Да. Спасибо, что живой. Да, господи, сейчас. Слава Богу, уже там. Ой, хорошо. Как много было вариантов, представляете? Вот. Все, ребятки, счастливо, и тогда до следующих встреч. Так, прощаемся.